старый вот эти угольки. Ага. Ну, нормально идет
там. Вот. Всем доброе утро. Мы продолжаем. Начинаем, вернее, второй день седьмого синтеза. Ну, раз вопрос по погружению с утра возник, то повторюсь тогда, то, что погружение тоже опять для себя, то есть что, какие проблемы. И посмотреть, я просто что-то хотел посмотреть, там, что там было или что.
Да, что было, да, вот что у меня там, ну, мало ли там, всякие какие-то, что-то мешает.
Ну, если ты этого не чувствуешь, то ты это не готов увидеть. То есть проблема не в том, что там есть. Всегда есть что находить. Да. То есть я тоже там погружался, тоже весной погружался, там, ой, что-то тоже там доковыряюсь, кое-что там нашлось, в общем. Но к этому я созрел. Внутри появился состояние такое, значит, чесотка внутри такая, вот хочется поменяться. То есть хочется снять что-то такое, что-то мешает, как одежда. Тогда ты можешь, ты увидишь. Когда это любопытство, оно. Я не увижу ничего. То есть любопытство просто ради того, чтобы просто посмотреть, оно не приведет к эффекту. Да, погружение будет пустую, по сути. Ну там да, что-то увидим, что-то посмотрим, да, какие-то элементарные вещи, что-то сожжем, но ну, это будет такая поверхностная сложность, что называется. И поэтому внутри надо созреть к этому. Потому что у нас, как правило, есть состояние, что мы правы. То есть у нас разум, как правило, начинает нас всегда обелять и всегда находит там. Причины в ком-то, в чем-то, то есть всегда кто-то виноват, и не хочет он признавать, что внутри себя сидит какая-то там проблема, то есть какая-то зацепка, какая-то неправильная матрица. Это пока внутри не будет, то есть до этого не даем, поэтому погружение – это как раз работа с внутренним миром. То есть там никто там не выискивает, то есть сам человек смотрит, погружается, и в огне погружения начинает выявлять, что же во мне такое. Потому что все наши, вот наш социум, внешний вот мир, который нас окружает, это зеркало, и наши проблемы, которые нас мучают, или повторяются периодически, это вот четкое отражение внутреннего мира. То есть что-то из нас выявляется, вызывает те или иные тенденции. Поэтому, то самое, поговорку буду, никто мне не друг, никто мне не враг, каждый человек не учитель. То есть, если мы посмотрим на мир, что на любая ситуация, это учит нас чему-то, то тогда уходит состояние суждения и осуждения, там, а что там, кто такой, почему там ко мне такое отношение. Все внутри. Меняемся, меняется среда. Ну, это то, что касается ночного обучения. Ну, в принципе, вернее, то, что касается ночного обучения, там как раз рекомендация была такая. Там и вчера, в принципе, общались, и вот сегодня тоже. То, что нету идеи, зачем вообще это все это нужно. То есть нехватка идей. У нас седьмой горизонт, если помните, частность, седьмая идеи. А какими идеями вы живете? Даже приходя сюда, а у некоторых состояний, это не только у вас, это, в принципе, у многих тоже там приходит, ну так, чисто для интереса. То есть какой-то внешний интерес, там что-то новенькое. Кого-то привели, кто-то сам пришел, и внутри не складываются глубины идеи. А вот зачем вообще я сюда прихожу или вообще развиваюсь? Ну, как знаете, как... и так вроде все нормально живется. А проблема в том, что когда отец утверждает волю, то есть на какое-то развитие, хотим мы не хотим, мы все равно там будем. Вопрос только, мы это будем идти через пинки внешние, дойдем до туда, или же сами сознательно, самостоятельно. Или же там через энное количество воплощений дойдем точно, или же в этом воплощении там год, два, три, да, сделаем усилия над собой, но дойдем до какой-то цели, до какого-то результата и вдохновимся этой идеей. Тогда условия меняются, то есть ты меняешь условия внешне и как-то становится легче, проще или по-другому ты смотришь на эту жизнь. Жизнь такая же остается, но само ощущение или вот удовольствие от этой жизни совсем другое. И вот другое явление, вот, когда мы все совершенны пред отцом, но там есть такое продолжение, пока мы развиваемся. То есть жить просто – это, по сути, остановка. И с точки зрения развития, или вот отца, или там, ну, если, можно сказать, раньше будет ракурсом буддизма, даже остановка является деградацией. Поэтому вот состояние там «достиг чего-то» и «почего не на лаврах» – это, по сути, остановка в развитии. И да, мы совершенны для отца, даже если мы идем вниз, мы тоже совершенны. В смысле, не в смысле хорошо. Совершенство – это не какое-то достижение, а мы вот идеальные, эталонные для отца на данный момент. Мы не можем быть лучше или хуже того, что мы есть. Вот вся наша жизнь, там, вот вчерашний день, вот вчерашний весь год предыдущий, привел к тому, что вот я или вы, каждый из нас, вот на сейчас вот идеальные, эталонные вот такие. Мы не можем ни лучше, ни хуже быть. это мы знаем, в принципе. И вот с одной стороны, у нас вот это успокаивает, и появляется состояние, что а зачем развиваться, там, меняться, и так все хорошо. А у нас есть масса состояний, там, лени, неуверенности, комплексов. Вот наши комплексы, по сути, для нас они естественны, нам кажется, что это так нормально, что все так живут, ну или, по крайней мере, они органичны мои. И за этими комплексами мы начинаем уходить от пути. То есть мы-то сюда пришли не просто жить, не просто там прожить, быть матерями, отцами, там, или же просто создать семью. Это такая банальщина, которая, ну, в принципе, она не ведет к какому-то особому развитию. То есть оно развивает нас в той или иной степени, там, в том числе там, спор или ссоры мужа с женой на кухне, они тоже нас к чему-то ведут, нас тоже развивают. Только вопрос, надо ли это делать через какие-то такие неприятные состояния. То, что та же самая ругань, это тоже изменение, только с негативным контекстом. И оно нас меняет, изменяет, оно заставляет нас меняться. Но это нам неприятно, так ведь? Поэтому вот, когда мы смотрим на жизнь, мы... Вот не всегда может быть связано это. То есть нам кажется, что все так живут или так нормально жить, зачем мучиться. В том, проблема в том, что как сказать, если мы не будем внутренне развиваться, жизнь заставит. То есть сама воля нас пинками начнет вести. И не, то есть даже не в том проблема, в том, что нас пинками будет вести, а мы не всегда будем догонять, что называется, а что надо делать. Ведь проблема не в том, что нас пинают, а проблема в том, что мы не всегда понимаем, за что нас пинают. Вот так ведь. То есть у нас какая-то ситуация складывается, мы начинаем сперва внешним оценивать, а потом на себя. И в итоге, что делать-то? И в итоге получается состояние, что такое, такая некая пробуксовка на месте. И вроде хочется меняться, и вроде бы меняюсь, а в итоге изменений по жизни не получается, а жизнь требует изменить по-другому, по-другому. И телесная ситуация начинает усугубляться. И вот, вот седьмой горизонт, или столб, или вообще, в принципе, вот ракурсом седьмого горизонта воли смотреть, если она расшифровывает знаки. Вот как раз вопрос по поводу снов возникал, то, что сны у нас такие больше абстрактные и не всегда конкретные, или же там, ну, вроде бы все понятно, логично, но при этом какой-то смысл какой-то своеобразный получается там. А это все как раз мозг офизичивает ее как может. То есть сны там, вот когда вы спите на астрале, там в принципе все нормально, конкретно, там логично с точки зрения астрала. Но когда это все офизичивается, мозг начинает это все потихонечку расшифровывать, если не хватает каких-то связок внутри, а у нас появляется состояние этой абстракции. То есть вроде бы сон какой-то непонятный, бредовый, и чем более какие-то вот, сложные ситуации нам проживаются на астрале, тем более непонятным нам кажется сон здесь, отсюда там. Или же вот вещи сны. Это сны, которые мозг смог расшифровать. То есть он буквально конкретно расшифровал, и по тем или иным связкам мы понимаем, что вот этот к этому. Или же там у нас уже сложились какие-то некие образы, вот свои сны, там начинаешь расшифровывать. Там, сперва сонники читаешь, а потом приходишь к тому, что сонник хорошо, но у тебя уже складывается некий опыт. Вот приснился то-то, получился какой-то такой-то опыт. При этом собаки для меня во сне это не друг, а просто человек. И от того, как собака там на тебя лает, это некая неконфликтная ситуация, когда собака там ласкается, или там начинаешь с ней как-то по-дружески общаться, это какое-то дружеское общение. Вот это моя личная такая расшифровка, и не потому, что люди собаки, а для моего мозга, по сути, расшифровка того, той ситуации, которая происходит на астрале, именно вот таким ракурсом идет. Ну, вот такая ассоциативный ряд, что называется, включается свой, и получаем некое такое вот некую ситуацию, которую мы потом расшифровываем. И вот воля наша, дух, оно, по сути, живет некими знаками. То есть вот эти состояния, ну, как у нас же мы выходим, есть же приметы. Это тоже некая такая попытка расшифровать волю, когда там на пути идет женщина с пустыми ведрами, или, например, с полными ведрами. И вроде бы, да, как сказать, суеверие, можно сказать, но для духа это знак. Там идешь тебе дорогу, там передо мной дворник метет. Это тоже знак, что там дорога открыта. Или там приезжаешь, дорогу сделал, там асфальт положил. О, классный знак. То есть любые формы. С одной стороны, вроде бы тебя это не касается, но если ты на это обратил внимание, то тебя это автоматически касается. Вот то, что мы говорим, там вот вы идете по улице, там кто-то о чем-то говорит, и вы услышали, о чем говорят. Это касается вас. Неважно, причем там говорят это о ком-то другом, там Человек вообще о вас не думает, он вообще на вас не смотрит, он там по телефону о чем-то разговаривает, да и просто идут там переговариваются. Или вот как знаки, там чихнул, все, знак. Чихнул как поддержка или подтверждение того, что правоты. И вот это все воля. Она начинает это расшифровывать, и мы начинаем, живя, вот просто живешь обычной жизнью, начинаешь расшифровывать знаки. Отсюда есть выражение «читайте живую книгу». То есть вся наша жизнь – это, по сути, живая книга. Кто как посмотрел, кто что сказал, там соседи ругаются или наоборот там какие-то иные звуки издают. Это все, если мы это видим то или слышим, то это нас касается. Идешь, фокусировался на номер. Там, помню, с Крыма едем как раз тоже там со съезда, и там одна служащая тоже спереди. То, о, что-то, говорит, третий раз вижу мой номер машины, типа, там, ну, цифры такие же, как у моей. Что-то второй или третий раз, говорит, уже навстречу попадается машина с таким же номером. Что-то, говорит, не то, наверное. Дай-ка позвоню-ка мужу. Мужу звонит, мужу, машина там сломалась, что-то, какая-то поломка в машине. Вроде бы с чего? А у человека, ну, там, ученическая подготовка есть, человек расшифровал, что-то тут не то. Явно что-то вот... Начинает сводить, действительно, что-то там такое случилось. И вроде бы, можно сказать, случайность, но ведь человек расшифровал это, то есть воля через внешние знаки начинает расшифровывать. Ну, это не к тому, что у всех так будет, но вот, если мы начинаем... Причем, если вы не видите это, выехали, там о чем-то своем задумались, это вас не касается. То есть, вот выехали, кто-то говорит, о, там что-то увидел. Кто-то увидел, это для него знак. Он начинает вас... привлекать внимание, но это знак его, то есть он там увидел, он что-то падает, там, или же кто-то идет, там, или что-то своеобразно выглядит, или там запах какой-то, это все знаки для того человека, кто впервые это увидел. И вот если начнем так обращать внимание и учиться расшифровывать как раз волю Отца, когда мы устремляемся на что-то, есть понятие знаков, когда есть такие внутренние метания, надо, не надо, читайте внешнюю книгу, то есть когда видите, там, условно, куда-то собрались, вроде бы упорно идем, оп, автобус уехал. Значит, возможно, не надо. Или надо подождать. Это я обычно смотрю, когда едешь куда-нибудь на важный какой-нибудь, раз светофор красный, так, притормозить надо. В смысле, не торопиться. То есть, иногда бывает, ты там ускоряешь, там, быстрее там, вовремя приехать, там, или как-то заранее приехать. А иногда вот, только по бытом подумал, оп, зеленый загорелся. То есть, иногда вот... Да смешного иногда бывает. То есть там тоже вот ехали на один съезд, синтетов тоже едем. И что-то думаю, что-то красный по пути. Прям вот красная полоса такая. Думаю, что-то это, торопимся, наверное. Только это проговорил, еду, и зеленый загорается. И вот думаю, о, правильно шифровал. То есть для меня это тоже было как знак, что правильно расшифровал. То есть не потому, что там запрещено. Синтез, если есть, то там уж автоматически это все можно, нужно. То есть это нет вопроса, там надо или не надо. Но вопрос, когда и с какой скоростью ехать. И вот, если вы для себя вот так начинаете определять, это как помощь. То есть пришли, а вам там отказывают, а может быть не надо. Я вот для себя, вот, пример с колесами тоже знак для меня был. То есть у меня было колебание поехать на одну подешевле или на другую подороже. И там, где очередь, для меня это был такой конкретный знак, что все, о, успокоился, все, знак, что надо ехать в другую сторону. В другой сервис, чтобы там по-другому сделать. С одной стороны дороже, но с другой стороны ты видишь, что в этом есть воля Отца. И вот, когда идет какие-то внутренние сомнения, обращайте внимание на знаки. То есть знаки очень хорошо помогают нам определять. Причем не надо вот здесь без фанатизма, пожалуйста. То есть не надо смотреть и выискивать, что же там везде кто-то не показывает. Нет, вы живете обычной жизнью, идете и просто обращайте внимание, на что вы акцентировали внимание. То есть на номер машины там, цвет там, или же там то, что говорят, или кто там на тебя посмотрел, как там что-то говорят. То есть мимолетно услышали, сфокусировали, тут же идет какая-то расшифровка. А зачем тебе это услышать? Вот, как правило, это пример такой, когда там соседи ругаются за стенкой, это очень хороший знак, что ругань идет внутри себя. То есть вроде бы ругаются, тебя это не касается, там муж с женой, там неважно, кто там ругается. Но это все-таки знак того, что идет внутренний конфликт у тебя, и знаково тебе показывают, что внешне там какая ситуация. Бывает на синтез там перфоратор заработал, перфоратор, что некое пробивание каких-то камней. То есть если на синтезах особенно слышу, или внутри, как я, ну, то есть это четкий знак того, что что-то пробивается внутри. То есть какая-то ситуация, или же вот есть пробивание блоков внутри. Ну, здесь хорошо, здесь внешне не ругаются, вернее, нет никаких ситуаций, там как бы вроде бы тихо. Но вот на тех или иных синтезах, там у Виталия особенно слушаешь, там в Германии, там где-то вот там ремонт какой-то начался. Ремонт, хороший тоже знак, по сути, некая перестройка на новое. И вот это такой элементарный базовый, что называется. Но при этом внутри вот все-таки для себя вы должны сложить. С одной стороны, это не обязано, то есть служить или восходить, или развиваться. Нет у нас обязаловки служить. То есть служение не бывает никогда обязаловкой, потому что это же не служение, это уже прислуживание, потому что не заставляет служить. Служение – это вообще как принцип внутренней потребности должна быть. То есть служение. Мы в любом случае служим, что детям, что родителям, что там на работе. Просто только видим ли мы это как служение. И, а вот та самая идея, если мы говорим, там в Советском Союзе было там плохо, но с другой стороны там было очень хорошо в плане того, что там была идея с постройки коммунизма, и вся страна, по сути, сплачивалась этой идеей, мы шли стройными рядами в нужную сторону. С одной стороны, да, там как бы вроде как плохо, то, что нету какой-то свободы. С другой стороны, она единяла. То есть, ну, с одной стороны, коммунизм, все хотели построить коммунизм. Если посмотреть там 20-30-е годы, сколько было построено. То есть, на голом энтузиазме, по сути, из аграрной страны, по сути, построили страну, которая какая космическая держава стала. То есть мы вышли в космос. Так ведь если смотреть космическую державу, тот самый Сталин, как бы мы к нему плохо не относились, он очень много полезного сделал. Он объединил страну, и пусть железным кулаком, но при этом вопрос, а по-другому можно ли было? Кстати, я не помню, говорил, нет, но дух Сталина, который вот все его там или восхваляют, или клянут, он сейчас один из аватаров синтеза. Он еще и при воплощении, когда еще был Сталин, это, в принципе, воплощение одного из учителей. То есть, это не необычный ученик, то есть, это необычный человек, и при всей своеобразии. То есть, история, опять-таки, знаете, как вот нас любят переворачивать историю, или выворачивать, или там выпячивать какие-то, да, были убийства, да, были там репрессии. И да, это с его подачи были. Там много было некорректного, то есть, убийство – это плохо. Но очень много было позитивно, в том числе и те или иные моменты, когда слом старого, то есть задайте вопрос, а можно было бы построить вот эту страну без жесткого диктата?
То есть, это же до войны. Вот
да, да, да.
Это самый рассвет же.
И вопрос, там начиналась война, в принципе, в преддверии войны. Могли победить
там, войну? Там так и надо было,
да,
надо.
Да.
Без этого как?
То есть вопрос, а смогли бы мы победить в войне, если бы не было бы всего этого? Потому что, с одной стороны, там убийство этих самых генералов, вот, с одной стороны, плохо по-человечески, да, а с другой стороны, если посмотреть по сути, вот те же самые генералы, которых расстреливали, у них руки по локоть в крови. То есть вот те же там Тухачевский, там еще какие-то там посмотреть, ведь они там в свое время, когда гражданская война была, те или иные бунты, они подавляли кровью. То есть там приходили, просто всех поголовно расстреливали. Это в истории известно, факты есть. И с одной стороны, вроде бы, да, плохо там обезглавили руководство, с другой стороны, почистили тех, кто... Ну, это так, ладно, это человеческие такие рассуждения. Что там было, это уже не наше дело, по сути, там оно было и было. И вопрос не осуждения, а просто смотреть по сути. То есть, если посмотреть глобально, да, там, по сути, из аграрной страны сделали космическую державу. Хотя Гагарин вылетел в 1961 году, но ведь космодром строили не за один год, и всю программу развивали не за один год. В 40-х, 50-х годах, по сути, это все дело развивалось. Только потом уже пошло как инерция. И так далее. То есть, при всей сложности фигуры, ну, такой факт. Причем, знаете, как, если брать даже исторические факты, там у нас масса есть людей, там кого-то обеляем, кого-то очерняем. Хотя, то же самое Иван Грозный, если взять исторически, он... совсем не такой, как его представляют, потому что ту трактовку истории, которую мы имеем, это, по сути, европейская трактовка, когда одного из важных руководители страны, которые управлял, причем он не такой уж и жесткий был, то есть при всеми управлении там Ивана Грозного там было казнено там порядка 3000 человек. Хотя там, если посмотреть там европейскую традицию, там за одну ночь, там Варфоломеевскую ночь, там за одну ночь там десятки тысяч, что ли, были просто порезаны. То есть там несоизмеримые масштабы убийств были. Причем европейские считаются правильными, там их восхваляют, а наш был самодуром. Хотя, если брать реальную историю, там, там тоже, если смотреть новую хронологию, там интересная такая расшифровка, что под названием Иван Грозный было три царя. То есть три царя, и, которые объединили в один образ Ивана Грозного и объявили его таким вот плохим. Хотя там очень такое своеобразное царство у него было. То он был там объединителем, диктатором, потом он стал что-то почему-то... А три раза женился, три раза разводился, три раза женился. Хотя с точки зрения христианства в той эпохе это было нонсенс. То есть невозможно. Даже один раз развестись это можно было, но там второй раз это уже было недопустимо. То есть с точки зрения религии это было невозможно. А если говорить, что это три человека было, то можно привести к тому, что тогда все понятно становится. Все его перепады настроения, то он самодур, то он потом отдавал руководство кому-то, и потом что-то блаженным был. То есть какая-то там такая путаница в истории считается. Ну, если смотреть на то, что историю нашей страны писали европейцы, причем немцы, то можно привести к тому, прийти к тому, что наша история очень сильно искажена и подчищена. Ну ладно. А, кстати, тоже такой интересный исторический момент. Вот понятие Европа и Азия. Почему у нас есть разделение Европа и Азия? Хотя у нас есть Америка, есть Северная Америка, Южная Америка. Нет никаких там разделений внутри. Есть Африка цельная, есть Австралия, есть Антарктида. Но только Европа. И, то есть Евразия, Евразийский континент, по сути, разделен на две половинки. То есть, причем так, почему-то, почему именно по Уральским горам, почему это по реке? Вот не задавались вопросом? Я сам иногда, недавно только видео увидел, такой действительно задался вопросом, а почему сегодня Европа и Азия? Хотя вроде бы единый континент. И вот там тоже приходит к тому, что это все с подачи как раз там и Ватикана, и европейских царей, когда было разделение, был один континент к Азии или Асии, или, то есть жили как называют, Асы или Асии, то чем там по-разному трактуется, подсюда как раз и Азия, и Исия тоже в том числе. И вот чтобы разделить себя, то есть как-то выделить, получилось там Европа. Хотя все континенты, если посмотреть на А, Африка, Америка, Азия, Антарктида, Австралия, все на А, тут на Е. Тоже такой момент. То есть это не географическое разделение, а некое такое культурное, то есть разделение миров, что называется, когда разделяются европейские ценности, или там культуры, там, от азиатские. Хотя Азия это неплохо, а просто такое... Это, в принципе, тоже позиция очернения или же опускания. За счет того, что опускаешь ближнего, возвышаешься сам. И отсюда как раз вот все европейские традиции, тренды и так далее, и так далее. Хотя, если посмотреть ракурсом идеологии или идеи, там тоже нет никакой идеи. Тот же самый капитализм – это не идея. То есть капитал – это, в принципе, вот даже если Маркса почитать или посмотреть, вот, кстати, в интернете тоже есть там всякие ролики по поводу капитала за 15 минут. Интересно такие, по сути, там некие такие сутилые моменты по поводу зарабатывания. То есть капитал, по сути, это в центре стоит всегда капитал. То есть идея зарабатывания денег на зарабатывание денег. То есть на производство нацелено на зарабатывание. Что вот заводы и так далее. То есть смотришь там, ведь по сути смотреть даже на автомобили, особенно в последнее время. Там срок службы автомобиля это 3-5 лет. То есть 100-150 тысяч машин проехал, по сути, ты должен ее поменять, потому что она уже начинает ломаться, потому что она не рассчитана там, на больший срок службы, потому что капитал не выгодна машиной, которая ездит там, по 500, по миллиону километров. Заработка не будет. И вот там все нацелено на том, чтобы зарабатывать. что продукты питания, что там всякие тренды там, на похудение, на пополнение, на спорт, на здоровый образ жизни. Если смотреть внутри, это остается, да, капитал, то есть зарабатывание. Да, красивыми обложками, обертки и так далее. Но в центре стоит всегда одна идея. Ну и не идея, это в принципе такая попытка нажить. Оттуда и человечество становится разобщенным. Потому что каждый в капиталистическом строе, по сути, человек-конкурент. То есть, если идеалом становятся деньги, капитал, отсюда как раз вчерашней темой вспомните, любим ли мы деньги? Мы их хотим, потому что за всем стоит как некий тотем, образ финансов в виде благополучия. И у кого больше денег, по сути, тот считается самодостаточным. Хотя это ложная идея, то есть ложное направление в развитии. И вот как раз семинары синтеза восхождения и развития, как вот это преодоление каких-то ложных иллюзий, тенденций, которые нас навязали внешне, и поиск истинной ценности или истинной идеи от отца. Причем идеи, они будут у всех свои, разные, хотя метагалактика разворачивает нам идею, это то есть конфедеративность и восхождение человека, то есть вот... идея метагалактичности, так скажем. То есть идеи человека, если вот брать даже русский космизм, философию русского космизма, идеи там Бога-человека. То есть человек как некий творец или создатель, создание Отца, которое должно идти за пределы. То есть освоение космоса, Вселенной, метагалактики. Когда ты из замкнутого круга здесь, жизни здесь. То есть и экономика тоже. То есть новая идеология или новая экономика. Если у нас сейчас экономика нацелена капитал, то есть экономика капитала, то новая экономика – экономика технологий. Когда зарабатывание будет не за счет там, перепроизводства здесь на физике, ну в смысле вот на планете, а за счет технологий освоения космоса. Ну, сейчас потихонечку к этому идут, там, вот, там всякие умы начинают, там, суборбитальные полеты, там, туристические и так далее, там, освоение Луны там, или Марс. Там. С одной стороны, там есть доля и такой иллюзии, хотя идея правильная. То есть, когда заводы или же технологии зарабатывают не на том, чтобы перепродать, а на развитие технологии. То есть, чем дальше улетит, чем дальше будет поселение, чем дальше и так далее. И зарабатывание на этом процессе. То есть, вот попробуйте вот так посмотреть. И, в принципе, тогда экономика будет перестраиваться не на эффект потребления, то есть, деньги ради денег. То есть, если посмотреть, то же самое у нас капитал, это банки, которые дают деньги и зарабатывают на то, что деньги вращаются внутри, не производя особо ничего. А представьте, что технологии будут развиваться, то есть задача заработать на технологическом развитии, именно во внешнем производстве. И тогда уже совсем по-другому. И вот тот самый идеи, там, теракты, государства, которые там, квази-государства, которые оформляются через теракты, она перестанет существовать. Потому что вся проблема в том, что Земля освоена, развиваться куда-то уже больше некуда, то есть требуется только внешний, то есть выход за пределы. И если внутри переключиться на эту идею, ну это уже внешне, то есть идея для страны, так скажем, или для планеты, для человечества. Но при этом, видя даже такую большую глобальную идею для всего человечества, у каждого из нас есть свои какие-то идеи. То есть вот идеи вашего развития. Есть ли у вас идеи? Не желание там заработать, а идеи, как или куда я иду. И вот если шестой синтез нас разрабатывал или помогал нам активировать сути, когда мы смотрим на эту жизнь по сути, что умение видеть суть. Если вот, мы разрабатываем шестым синтезом, мы переключаемся на суть. А суть этой жизни. Что я прихожу, зачем, то есть что такое моя жизнь по сути. И вот из этой сути ты начинаешь уже складывать идеи, куда я иду. Ракурсом метагалактики. Не в космос. То есть сейчас попробуйте увидеть идею, не как улететь в космос. Это пока нереально. То есть в ближайшие 20-30 лет это будет вряд ли. Даже те же самые ученые говорят, космонавты. Проблема не в том, чтобы долететь до Марса, а проблема в том, чтобы человек не помер, пока долетает до Марса. Потому что тело человека не способно выдержать радиацию космическую. Там Виталий в свое время там давал, пытался там как-то там направлять идеи там Роскосмоса там, или же я думаю, что там особо пока к этому не прислушиваются, то есть пройти или образование человека через семинары, в том числе, когда тело перестраивается на иные законы, и радиация перестает быть смертельной. Вот пример же рассказал по поводу Чернобыля, там, когда человек через творчество съел свою радиацию. То есть радиация просто была усвоена как сила, как энергия, и человек не получил никакой дозы. И вот внутри, если перестроиться на большее количество частей, ведь задача, ведь радиация убивает только потому, что она не проходит дальше. То есть представьте, что вот то самое материя, о которой мы говорим, там как матрешка внутри старается, и радиация, по сути, для более высоких видов материи, это просто свет. То есть такая энергия, переходящая в свет, то есть некая концентрация, высококонцентрированная энергия, и которую можно использовать в развитии. Тогда она, в принципе, усваиваемой становится. То есть требуются части, которые оформляются, ну, как мы говорим, там, по телу. То есть душа, сознание, разум, интеллект. То есть части, которые оформляются нашим телом в ином виде материи, и тогда радиация перестает быть смертельной. Иногда, конечно, бывает желание попробовать, а как это вот... потестировать, ну, страшно. Нет, я сейчас шучу, вот повышенный радиационный фон или же поход там куда-то на атомную станцию, то есть, ну, туда, конечно, не пускают, но тем не менее, там Виталий как-то был, говорит, меня там служащие работают на атомной станции, говорит, меня приглашали, говорит, ходил туда, над реактором постоять, посмотреть, там, где вот эти ученые ходят, смотрят. Там, в принципе, безопасно, но такой фон все равно повышенный немножко. И чувствуется заряд энергетики, то есть когда тело это воспринимает как не смертельную дозу, а как питание, вот как излишнее такое, знаете, избыточное питание, которое перерабатывается на какое-то иное действие, и тогда она перестает быть смертельным. Ну ладно, это то, что касается космоса, пока это нам особо не грозит, скорее всего и не грозит в перспективе, потому что наши тела рождены в пятой расе, это вот дети, следующее поколение, скорее всего, они уже будут адаптированы к этому. То есть для них радиация не будет таким смертельным явлением, как для нас. Это наши тела пока, даже проходя семинары, все равно оно, источник-то в пятой расе, то есть все равно пока трехмерно. Ну, это ладно, перспектива, когда-нибудь зайдем. Но даже в этом воплощении, когда вы смотрите на эту жизнь и смотрите на идеи вашего развития, вот когда вот те же самые семинары или же там служения перестают быть формальными какими-то обучающими процессами, а становятся идеей развития, просто тогда уже начинается другой взгляд, и мы начинаем уже идти неформально, там, ну, надо, потому что сказали, потому что ведут, потому что, ну, просто, а вдруг получится что-то такое. А когда начинаешь видеть как идея, попробуйте посмотреть, любой семинар, он, в принципе, практический. Я же говорю, то, что любые тематики и синтез вы можете применить в практической жизни. Так ведь, вот мы вчера там говорили по поводу сложения условий, там, или там на шестом синтезе тоже какие-то практики мы могли видеть, и там умение даже видеть или складывать сути. Это тоже, в принципе, развитие интеллекта, интеллектуальности, оно практически применимое. То есть вы по жизни просто этим живете и применяетесь. Вот насколько у вас есть идеи в этом применении? Душа, ум. Ну да, есть часть. Ну, вроде бы живу, развиваюсь. А какая идея ведет в развитие? И вот если нет идеи внутри, появляется состояние стояния. То есть дух не двигается, ему неинтересно идти дальше. Появляется состояние апатии, безразличия. Мы называем это ленью, называем там комплексами, ну там по-разному можно назвать. А в принципе в базе это отсутствие идеи. Вот возвращаясь к коммунизму, ведь насколько... люди там в 20-30-е годы были вдохновлены постройкой коммунизма. Даже в 60-е годы, 50-е, 60-е, 70-е годы. Ведь она и вела, если даже посмотреть советские фильмы, там, он там, дело было в каком-то, то есть там, где-то там, там показывают там идеи, там, вот, там, представь, там, через там 20-30 лет там трактора сами ездят, пашут, и там управляешь, рычаги только нажимаешь, стоишь там на пульте, а трактор сами. Там такой идеализм с одной стороны, но для человека это тоже вот попытка такая представить некое будущее, как некое такое вот технологическое развитие. Сейчас потихонечку это появляется, ну, как тоже там показ трактора там, через спутники начинают там пашут сами, то есть без тракториста, такие технологии уже потихонечку появляются. Или там вот дети наши будут, не мы, так там дети будут жить в коммунизме, когда все будет общее, там, социализм, ну, там, все для людей. И ведь, когда человек это вдохновляет, он начинает этим жить. Так ведь? Вот вопрос, что нас вдохновляет. Потому что, когда мы говорим воля, там, воля мы берем больше внешне, когда там кто-то сказал, волево приказал, и все там бегом, трехэтажно, и мы все побежали делать. Мы считаем, что зарядились волей человека. И да, мы заряжаемся, но вопрос только, это его воля. Сказал нам, там директор приказал, начальник, там губернатор приехал. А представьте, воля отца, она не навязывающая, не указывающая, она вдохновляющая. То есть само понятие вдохновения, вдох нового в тело. То есть когда вы вроде бы были пассивны, человек пришел такой заряженный, о, там классно, давайте, вот там. И ты проникаешься в его волей, воля становится вашей, и вы вдохновляетесь идеей человека там пойти на синтез, пойти там что-то создать, построить дом, пойти там заработать там-то. И тогда воля того человека становится вашей волей, и вы вдохновляетесь новым. Понимаете, вот вдохновение, отсюда как раз понятие вдохновения, особенно у людей творческих, вот отсутствие вдохновения. Это отсутствие новой воли для действия. То есть, нет, то есть что такое вдохновение ракурсом там, художника, к примеру? То есть неохота рисовать. А почему неохота? Для духа нет вектора в виде воли, а что нужно нарисовать, чтобы вот, там, вдохновиться. И там человек там, для кого-то требуется муза в виде какого-то человека или там, какой-то природы, приходя, человек вдохновляется природой, он заряжается волей отца на исполнение, чтобы появился вектор, чтобы дух руками что-то начал исполнять. И чем более вдохновенный человек, чем более волевой, по сути, и картины его вдохновляют. То есть это уже такая пик мастерства, когда человек волей, нарисовав картину, может вдохновить человека смотрящего, который проникается внешней красотой картины, но получается некое вдохновение. Понимаете, вот это вот тоже такой ракурс. И вот если вы начнете смотреть, какие идеи вас вдохновляют, что у вас ведет по жизни, есть ли у вас вообще идеи? В принципе, идеи, вот можно посмотреть по жизни, идеи на человека, он всегда заряжен, то есть всегда появляется некое такое состояние движения. То есть мы по жизни живем идеями. То есть нельзя говорить, что у вас нет идеи. То есть там пойти в тренажерный зал, там, фитнесом заняться, там, йогой заняться, пойти на какие-то, вот прийти сюда, это тоже для вас идея. Для кого-то она вдохновляющая, человек там постоянно вот хочу, жду. Для кого-то это такая внешняя идея, когда кто-то его ведет, пинает, там пошли. И, ну, человек не стал его идеей, но он берет это внешним. Ну, тоже какая-то некая идея, когда у человека что-то там появляется, хотя это не его идея. На работу пойти, там, или же заняться своим каким-то бизнесом. Это тоже идея, в первую очередь, потому что не хочу работать на дядю, хочу зарабатывать сам. Это в начале идеи, и если чем сильнее воля человека, тем он вдохновеннее этим занимается. То есть он вдохновляется волей отца, в первую очередь, на исполнение какого-то бизнес-плана. И тогда он пошел зарабатывать, ему не нужны внешние пинки. У человека с отсутствующей волей, или там, минимальной волей, у него, даже если он вдохновится идеей, он быстро стухает. Он попробовал, получил какой-то убыток, и все, уже неинтересно. Воли нет, то есть воля слабенькая, вектор духу, не хватает некого такого целеполагания, чтобы дух двигался. И в итоге проще пойти зарабатывать на работе. То есть идти на работу и там работать, зарабатывать стабильно, никто тебе там, то есть ни о чем думать не надо, просто исполняешь свою работу. Вот это тоже идея. Вот если посмотреть, суммировать все ваши идеи, в принципе, вы можете увидеть тенденции вашего духа, то есть воля ваша, куда вас ведет. И вот задача седьмым синтезом как раз переключиться на волю отца и на идеи его. Тогда идеи ваши становятся более масштабными, более широкими. Не отменяя ваших бизнес-проектов или же там семейных каких-то, может быть, даже наоборот, усиляя их. Потому что задача ведь не отвести вас от вашего бизнеса там, или же от каких-то вот, таких социумных ваших мирских реализаций. А наоборот, дать иной вдох, или иной толчок, или иной взгляд на тот же самый бизнес. Когда ты вдохновляешь уже не только там, купи-продай, то есть купить подешевле, продать подороже. А иной, то есть служением, когда ты начинаешь видеть в самом бизнесе отца, То есть, когда ты работаешь с отцом и на отца. И вдохновляться уже волей, когда то, что деньги, которые получаете там по итогам сделок, это не человек или же клиент вам дал, а отец вам дал. И согласитесь, намного более будет эффективнее, если вы будете видеть в каждом клиенте отца, и клиент это будет проживать. То есть задача же не просто умозрительно или как-то там себе вообразить какой-то образ, что там пришел отец и вам что-то покупает. А в каждом человеке учиться видеть творение отца, что это омега отца, и вы ему служите. Тогда эффект служения, вот то самое, когда он уходит из состояния прислуживания, когда я там помогаю человеку, а я служу отцу в этом человеке, и те деньги тогда, которые я получаю в виде финансов, то есть это уже потенциал отца, которым я обмениваюсь. И вот попробуйте посмотреть, даже вот вы занимаетесь там условно продажами, два варианта. Человек пришел и отец пришел. Что вас будет больше вдохновлять на продажу? Приятнее всегда отцу продать, так ведь? То есть, когда вам пришел отец, это вызывает иное состояние внутри. Это более приятно, это вдохновляет. И не потому, что я сказал, не потому, что там отцу это надо. Отец вообще не ходит по магазинам, ну, у себя, может быть, и ходит, но для нас он не физичен. Но если я научусь видеть в каждом человеке отца, тогда вдохновение от процесса продажи у меня будет больше и качественно. Тогда и вот этот сам процесс, само состояние вдохновения могу передать тому же самому покупателю. Ему не захочется ходить в другой магазин. Он будет хотеть приходить ко мне, потому что от меня идет состояние. Даже если у меня чуть дороже. Просто, ну, просто само среда, само состояние приятно, потому что приходишь, тебе улыбаются, тебе как-то вот обслужен. Да, да, да. Потому что тебе все для тебя. Ты приходишь, а вот для тебя вот тебе приятно. Вот мы сами, как покупатели, мы можем это прожить. Вот я опять свой пример, когда он два магазина вокруг рядом меня со мной было, один чуть подальше, другой чуть поближе. В одном там приходишь, на тебя как на волка смотрят, там что тут ходишь, тут мешаешь мне тут работать, в смысле, покупаешь, тут ходишь тут. Я тут сижу, своими важными делами занимаюсь, а ты меня отвлекаешь. И с такой кислой миной, ни здрасте, ни пожалуйста. То есть, ну, неприятно ходить. Приходишь в другой, там уже, да, там чувствуешь, что там их намуштровали. Там, здравствуйте, пакетик, пожалуйста. Тебе продукт не просто кидают, а в пакет укладывают. Ну, это же приятно, и всегда хочется прийти туда, даже пускай дороже. Пускай переплачиваю, но мне как покупателю приятно, я себя человеком чувствую. И вот задача, когда вот, начинаешь вот, видеть такую идею. Ведь это же тоже идея должна быть. Я сейчас рассказываю как некие мысли, как некие смыслы, но если вы вдохновитесь этой идеей, когда в каждом человеке видите отца. Это идея, которая начинает вдохновлять меня на какое-то действие. Тогда я, вот, с одной стороны, конфликтная ситуация тут же начинает разрешаться. То есть ты приходишь в любой момент, ты смотришь на, даже если какая-то внутренняя конфликтная ситуация, то есть там попытка агрессировать на вас, если внутри меняете отношение, что это отец перед вами стоит, да, вот как-то выражается, но это отец, тогда само состояние, я могу извиниться, могу просто загасить ситуацию, тогда конфликт исчерпан. И жизнь становится намного легче, проще. То есть иное состояние внутри появляется, то есть принятие, легкость, гармоничность. Ведь дисгармония возникает только потому, что когда я не с отцом, а требую внешне, мне, пожалуйста, дайте. То есть я у жены, у мужа, там, у работы, то есть у людей, которые мне должны, а я хочу потребить. И в итоге появляется состояние, что мир меня начинает внешне пинать, потому что он пытается открыть меня, откройся миру, отцу. Человек закрывается, да, своеобразно, то есть тут вопрос такой, знаете, как воля отца, она такая, интересно действует. То есть если по-человечески говорю, ты хоть там по-человечески скажи, пожалуйста, скажи, я тебе ведь так дам. А с точки зрения воли отца нет, наоборот. Чем больше ты закрыт, тем грубее к тебе будет подход. Чем больше закрыт, там сперва монтировочку применит. Закрылся сильнее, в смысле тебя там грубо сказали, ты закрылся, обиделся еще больше, приходит следующий, уже матом начинают и ломиком вскрывают внутри, откройся, полюби меня. Причем полюби меня не улыбаясь, а наоборот, через внешний, там, крича на тебя, ругаясь, дерясь с тобой, полюби меня. Странно, да, звучит? Но это воля, она так действует, то есть она действует не гладя, не от обратно, она действует наоборот. То есть она зеркально действует. То есть она всегда делает, ты такой, она тебе зеркало через внешнее. Причем показывают именно в таком в искривленном виде, когда утрированно выражая, когда так вот ты это не можешь не заметить. И тогда ты уже волей-неволей уже начинаешь меняться. Ну как, волей-неволей. Лучше волей, когда ты начинаешь анализировать. Вот как вот одна из притч, там, тебя ударишь в левую щеку, подставь правую щеку. Иисус когда говорил, в принципе, это же как раз позиция ученика, когда тебя бьют, ты должен не бежать, не закрываться. Суть-то вот в том проблеме, то, что это не умиротворение человека, а попытка осознать внутри, а что во мне такое вызывает такую ситуацию. Поставляешь правую щеку и до тех пор, пока не внутри не откроешь, не увидишь Отца в себе, в первую очередь. И познавая через внешнюю боль, через внешнюю ситуацию, ты начинаешь познавать Отца в себе, а чем больше Он во мне, тем больше я его вижу вовне. Вот увидеть такой момент, что вот сколько общаешься с людьми, когда вот такая вот крамольная мысль, что душа может быть, может не быть. И для людей, у которых душа вот развита, вот такая вот открытая, такая вот, он для него это протест. Как это души нет? Как это у животных нет души? Как это у деревьев нет души? Что? Нет, есть у них у всех душа, все там трава, у всех, у всего есть душа. Потому что человек не может по-другому, потому что у него есть душа, он вот искренне верит, он не только верит, он вот прям вот открыт. И когда у тебя есть душа, у человека такое же состояние, что у всех есть душа. У человека, у которого нет души, он говорит, конечно, нет какой души. Какая душа? Это вам в церкви придумали. Нет никакой души. Пойди докажи ему, что есть какая-то душа, что там есть какой-то астрал, какая-то материя. Да нет, а нечем смотреть. Он по подобию смотрит. Если у меня нет этой материи, я по подобию не вижу его нигде. Я вижу только физику. И вот когда мы начинаем, по сути, через внешние ситуации искать Отца или волю Отца в себе, задача не просто узнать, что Он во мне есть. Ну, согласился ты. Вопрос принять Его внутри, когда я внутри Отец. Вот помните вчерашнюю практику, когда столб стяжали, и шла вот именно, как сказать, проникновенность Отцом, когда я с Отцом или я Отца выражаю, то есть Отец во мне. И чем глубже Он во мне есть, тем явственнее я начинаю видеть его в каждом, вовне. То есть весь мир это, по сути, один отец. И тогда уже вот иной взгляд на этот мир. И вот если вот эта идея нас начинает вдохновлять, по сути, начинаем меняться. Вот для себя, вот когда я, например, вот еще до ведения синтеза, и, в принципе, начинал тоже, да и сейчас тоже это делал постоянно, то есть, когда у отца с отцом синтезируюсь, достижаю, всегда прошу ипостасное явление и выражение. То есть, когда я не просто с отцом синтезируюсь, а я его являю физически. Да, поначалу это больше слова, но через глубокую просьбу, когда ты искренне внутри хочешь, для меня это как идея вот, быть всегда отцом. Там идешь в магазин – отец, с женой – отец, там в душе – ты отец. Вот, причем в самых интимных моментах жизни ты всегда отец. Вот, причем не отменяя своего своеобразия, когда ты Руслан, то есть ты человек, у меня есть свои интересы, свои какие-то комплексы, там, достоинства, недостатки, не отменяя все. Но при этом, когда ты начинаешь внутри действовать, ты начинаешь внутри меняться. То есть ты начинаешь, то есть видя это как идею, то есть для себя это взял как вот некую такую идею. И как можно чаще в практиках я это прошу. То есть именно физическое выражение, потому что вышестоящее тело, оно в принципе более-менее легко уже выражает отца. То есть для нее это уже естество, потому что там живет легко и естественно. А физически, насколько я это выражаю? Ну, для меня это такая вот идея. Для вас, я не знаю, это будет идея, нет. Вопрос только не потому, что я сказал, а попробуйте вдохновиться этой идеей. Потому что когда я действую отцом, вот тот самый принцип, я же говорю там, отец всемогущий. Но если я ипостась отца, тогда его могущество – это мое могущество. Тогда все, что бы я не захотел, вот это же тоже идея. Насколько она вас вдохновляет? Действовать не сами по себе, не своими там умозаключениями, а как бы это отец сделал мною. И тогда появляется состояние вот вдохновения. Тогда я не просто из-под палки это делал, а я сам это делал. Меня никто не просит, я внутри, есть потребность выражения отца. И тогда мир поворачивается к тебе нужным местом, и ты получаешь то, что ты хотел, а не через внешние какие-то пинки. Вот поэтому, если посмотрите вот так, Не знаю, насколько это вдохновит вас, то есть это уже вы лично каждый будет смотреть, потому что, с одной стороны, каждым семинаром мы углубляемся, и там за 6-7 семинаров там это, наверное, сложно пока пройти или войти. Ну, хотя, в принципе, любым семинаром вы это углубляетесь все больше в отца. Отсюда как раз мы как минимум 2 дня ходим ипостасями. То есть пока семинар идет, 12 часов мы ипостаси отца. Ну, еще просто ночное обучение. Поэтому даже в эти часы, по сути, проникаетесь ипостасностью отцу. И вот у нас, к примеру, 7-е совершенное сердце называется совершенное ипостасное тело. То есть ипостасное, мы уже примерно понимаем, что это выражение отца, а тело, вопрос не знать, когда говорим тело, в принципе, тело как раз 7-й горизонт или 15-й горизонт, то есть у нас в 15-м синтез будет синтез тела, ну, 7-й горизонт как раз в преддверии, потому что 7-й как раз включается, это то же самое 7-й горизонт, это 15-й, если по 8-мерному ключу смотреть. И тело это что? Любое тело это дееспособность. То есть у вас есть тело, вы можете. Как есть тело, есть дело. Нету тела, нету дела. Это он. Вот иногда показывает инвалидов. Там один сейчас такой известный инвалид есть с рождения без рук, без ног. Который там сейчас лекции проводит, там и все вдохновляются, там вот пробуждают людей. С одной стороны, да, по телу человек наказанный. Но с другой стороны, он преодолевает свое наказание, не забившись в уголке и помирая, а через служение другим. Ведь, по сути, очень хороший, мощный, он нарабатывает очень хорошую, ну, дхарму, так скажем. То есть не дхарму, а именно то есть, записи духа, когда он вдохновляет других людей своим примером. То есть ведь это же надо преодолеть свои комплексы неполноценности, пойти и, да, вот такое страшное тело, то есть без рук, без ног, но при этом не стесняясь это передавать, и там многие люди ему благодарны, потому что он там вот вдохновляет своим примером. У меня-то руки, ноги есть, а чё ж я мучаюсь-то? А человек, он без рук, без ног, он живет полноценной жизнью, вполне себе процветает там и так далее. А чем я хуже? И вот если когда начинаем вот так переключаться, то да, вот для человека это вот очень хороший стимул развитию. И вот если брать конкретно этого человека, то в принципе он очень много преодолеет. И вот то, что я говорю, дхарма. Дхарма это, ну, дхамма, дхарма, то есть это называется, то есть на санскрите или языке пали вроде, не суть, восточный язык, так скажем. Дхарма это долг, долг духа. То есть когда мы говорим нарабатываем дхарму, это, в принципе, некий долг, нереализованный дух или неправильно реализованный. То есть отец наделяет нас теми или иными задачами на это воплощение, своей волей, когда мы воплощаемся, он концентрирует дух, волю вписывает туда, чтобы ты жил, а мы уже реализуем ее этой жизнью. И если мы исполняем ее правильно, дхарма не записывается, то есть долга нет, я его реализовал. То есть, условно, ты воплотился для того, чтобы там построить дом, создать такое-то учение или же там сделать что-то. Ты это реализовал, то записывается долг исполнен, дух или воля реализовалась. То есть воля в вас должна реализоваться вовне. То есть вот ваш дух, который у вас есть, он должен реализоваться вовне через какие-то деяния. Там постройку дома, покупки квартиры, там рождение детей, там какой-то профессиональной какой-то реализации. Это не значит там что-то какое-то вот, там создать учение там или что-то такое. Это для очень высоких подготовок может быть. Хотя, кто его знает? У каждого свои. Только отец знает наши подготовки. Но тем не менее, когда мы начинаем вот исполнять то, что воля отца есть, не бегая от нее, там, воля отец дал мне на эту жизнь, я ее трачу как хочу. В смысле, радуюсь, живу, зарабатываю, чисто для себя. Но воля отец давал не только для этого, а для какой-то реализации вовне, потому что каждый человек, по сути, являясь учителем для другого человека, должен реализовывать волю каким-то деянием, то есть неким вдохновением. То есть это, опять возвращаясь, не только, то есть это не значит, что там всех повести в синтез, или там начать какую-то свою школу, там, или учение. Нет, а вы на правильной жизнью какой-то, самореализации в том числе, когда ты можешь реализовать и построить, то есть некий такой позитивный творческим, созидательным процессом, ты можешь этим вдохновлять других людей. Если даже не вдохновить, то есть, ну, хотя бы построить что-то позитивное. Ну, построить дом, к примеру. Ну, как вариант. Отсюда как раз родить сына, построить дом, посадить дерево. Это некий долг. Ну, это такой человеческий подход, но он, в принципе, верен. То есть, это некая самореализация воли отца, когда ты, реализуясь ею, исполняешь волю. Причем отец закладывает всегда на каждого по подготовке. То есть, он никогда не требует с человека выше его возможностей. То есть, дух слабенький, ты хотя бы проживи эту жизнь достойно, хотя бы там что-то создай, хотя бы на работу устройся, к примеру. Хоть что-то наработай, и человеку это достаточно. Он исполняя, он, по сути, нарабатывает, он вырабатывает эту волю, и она не записывается как дхарма, как долг. Если человек подготовленный, есть какие-то ученические подготовки, отец там, видя, что ты можешь достигнуть какого-то, каких-то высот в развитии, саморазвитии, там, или же там, в социуме, в окружении каком-то развитии, но при этом ты наплевал на это. Волю-то отец дал, а воля-то такой вот, куда ты ее направишь, там так и будет. Когда воли во мне много, я могу жить как хочу. Могу для себя, а могу для других. Вот опять, для других это не обязательно там отдать все себе другим. Нет, ты живешь, развиваешь, но при этом ты, видя, то есть не отделяясь от социума, от людей, живешь вот как в синтезе, что называется, когда ты неотделим, когда ты вот со всеми людьми, и тогда все твои навыки и умения идут вовне. То есть тогда люди, находясь в твоей среде, по сути, получают или вдохновляются каким-то развитием. Если я закрылся для себя, только живу, такой эгоистический подход, только для себя, остальные живут как хотят. Это уже попытка воли направить только для себя. Для отца это уже, то есть с точки зрения воли и кармы, воли это уже некорректность, и она записывается как дхарма, долг. То есть тебе волю давали не для этого, а ты ее реализовал только для себя. То есть никому не помог, как этот «Золотой теленок», если смотрели там фильм тоже, что я сделал там, в конце там. Учеников разбазарил, учение не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил. И такое, по исходу какого-то времени, там, Бендер начинает признавать, что прожил какой-то, да. То есть деньги заработал, но ничего полезного он не сделал. И вроде фильм прикольный, вот сам фильм мне очень нравится, и книга нравится. То есть, но он пришел таким императивным путем, то что, а ведь, а что я сделал-то? Деньги-то я получил, миллион-то у меня был. А что полезного я с этого сделал? Ни учения, ни учеников, ни какого-то пользы не получилось. И появилось такое состояние тупика. И вот он приходит к тому, что на меня давит больше атмосферный столб, чем на среднестатистического гражданина Советского Союза. Ну, если вы читали книгу или смотрели фильм, там, ну, в конце как раз, в итоге он как раз приходит к тому. И потом уже плюет и, ай, плевать, я пошел дальше. Ну, вот, зачем доводить до этого состояния? В принципе, многие так живут. То есть вопрос не в том, что жить так, как все. А вот когда ты смотришь, а для чего вообще я сюда пришел? Как раз идея ведет к тому, что я реализуюсь, самореализуюсь, как могу, как знаю. Ну, хоть как-то реализую ее вовне, тогда это то есть воля начинает считаться твоей реализованной. То есть ты реализовал ее, и она не записывается как долг, и в следующем воплощении ты точно не будешь за это отрабатывать. Это проблема людей, которые покончили жизнь самоубийством, в том, что они нарушили волю отца и записали большую дхарму в виде целого воплощения, которое они не доработали. То есть, по сути, там прожил там 20-30 лет, а все остальное решил закончить. В итоге все это записывается как дхарма, как такой мешок, и человек должен это отработать. И в следующем воплощении он обязан будет прожить и эту жизнь, и эту жизнь. Если он покончит и в этом воплощении, то уже три воплощения. А потом воплощается без рук, без ног. Покончить с собой не получится. В фильме смотрели «1+1»? Французский. Там как раз вот тоже говорит: о, жизнь какая, хоть покончить с собой. Да, говорит, и это я не могу сделать. Голова только говорит: а денег много, жить ты будешь. То есть, денег много для того, чтобы поддерживать эту жизнь. И никуда ты не денешь, ты ее проживешь. В чем проблема? Вот и, по сути... В том-то и этот как раз и прикол, то, что человек, скорее всего, и заканчивал там как-то неправильно какие-то воплощения. В этом воплощении тебе дают нужные возможности, а потом делать так, чтобы ты не смог сбежать от этого воплощения, и ты живешь, 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 доживаешь эту жизнь. проживая все те воплощения, то есть отрабатывая. Ведь, по сути, человек подписал за то, что он немощью своей, по сути, мучает себя, то есть тот самый кактус, который он догрызает. Ну так ведь, вот для него же тоже не в кайф. Многие смотрят, о, у него много денег, а ведь не управлять своим телом, это же тоже наказание. По сути, такой большой кактус, неспособное тело, которое он жизнью своей каждым днем, по сути, грызет через мучения, через какие-то фантомные боли, он просто отрабатывает ее. Зачем это делать? И вот когда вот так начинаешь смотреть уже более глубоко, ну да, вроде как бы и зачем доводить до этого? Ну так говорить, вот себя посмотреть на свою жизнь. Не потому, что она плохая или хорошая, а попробуйте проанализировать и попробуйте увидеть иную идею. То есть найдите идею вашей этой жизни. Там что-то, к чему вообще идем, какие цели. Ну, идея предполагает некую цель, целеполагание. То есть какую цель вы достигаете. Не просто там купить или построить, или поехать. А как я, как человек, ведь возвращаясь к тому, что мы с собой-то ничего не заберем. Так ведь? А воля отца настроена не на то, чтобы вы построили дом или родили сына. Да, родить сына там, или ребенка – это правильно, хорошо, это новая жизнь. Но а я как человек, чем я развиваюсь? И реализация воли отца – это в моем, когда мой дух, реализуясь, взрастает. То есть воля вписывается в дух, я ее реализую, по сути, мой дух начинает развиваться. Если я ее не реализую, дух начинает тратиться, и мы заканчиваем свою жизнь. Отсюда как раз вот есть у молодежи такой «умру молодым». 30-40 лет, когда там на пике, там вот такого, такой жизни, когда не для других, а для себя. Такой эгоистичный подход. Я там попробую все, наркотики, алкоголь, табак, я буду тусить, живой, такая жизнь бурная, это классно, это вот постоянные гулянки, тогда такая движуха, классно, классно. И какой-то момент умирает. А суть-то ведь не в этом, ведь задача ведь не просто тусить. Можно отдыхать, развиваться, но вопрос же, это же не цель, не идея, это не задача этого человека. Ведь, ну, потусил ты сейчас, а потом-то что? Ведь, ну, к 30-40 годам понимаешь, что такая суета, и вот смотришь танцы, ну да, интересно там погулять, там. Но ведь это же такая мелочь, это некая такая внешняя реализация, когда ты просто тратишь энергию. И да, нужно, она не потому, что это плохо, а просто только меры. И вот кто-то живет долго, кто-то живет медленно. Он, возвращаясь к тому самому примеру, там, актер, который 101 год умер на сцене, то есть, по сути, он жил на сцене. Ведь это же идея. Ведь это же насколько он вдохновлен был этой идеей, чтобы жить. И не просто жить, а ведь 101 год он там праздновал на сцене. То есть это же насколько надо быть заряженным. Спроси другого там, молодого человека, сколько лет собираешь жить, там, хочешь 100 лет? Ну, не-не, это же такой дряхлый старик уже будет, там, старуха, это же не-не-не, немощь какая-то ходячая. Это тоже такая отсутствие идей, и оно не вдохновляет. Вопрос же, а вот, кстати, тоже вчера по поводу стариков, передачи как раз начали показывать, там, 60, 70, 80, 95 лет бабушка с парашютом прыгает. Я-то 80 годов, 95 лет. Вот, это какая идея. Представьте, спрашиваю, тут молодежи страшновато. Мне самому страшновато. Я прыгнуть хотел, но вот как-то вот страшновато. Хотя, если предложится вариант, я, наверное, исполнил бы это. У меня есть такая идея. Но ведь для бабушки 95 лет, это же насколько должен быть человек заряжен. Причем там не кости таскали, а вполне себе там бабушка такая шла. То есть она такая не немощная, не дряхлая старуха. Вот там передача сейчас показывает, там 90, 60, 70, 80 лет. То есть вполне себе в возрасте люди живут. То есть идея вдохновляет на новую жизнь. Там другой пример там, этого китайского старика, там 80 лет на подиуме. Это же тоже идея. Да, у него есть и смыслы, и сути, но ведет его идея, когда он духом, телом этим исполняет волю свою. Он сам так решил, но эта воля как раз-таки от отца. То есть любая воля, которая меня идет к развитию, к вдохновению, она отцовская. Любая воля, которая идет к нарушению там, законов, там, украсть, убить и так далее, это не от отца, и в итоге ты получаешь обратный процесс. И вот, вот вчера, помните, говорил, там, человек, может, накопил объемы духа там, в прошлых воплощениях, если в этом воплощении он корректно ее реализует, там, создает фирмы, там, развивает, строит заводы там, и так далее, он богатеет и продолжает дух расти. То есть он внутри растет, дух растет, он развивается. Если человек накопил дух в прошлом воплощении, но в этом воплощении решил идти легким путем, украсть, там, сложить какую-то там фирму или там мошеннические схемы, через мошеннические схемы обогатиться, это не воля отца, он дух тратит. И да, вроде бы он богат поначалу, но не за счет правильных действий, а за счет траты духа в прошлом воплощении. Вот то, что говорят, там, миллион. Переехал ты в другой город. Если я его не вложил, не развиваюсь, он не тратится. Так ведь? Вот это, кстати, тоже вот по поводу психологии бизнесменов или богатых миллионеров и обычного человека. Там передачу показывают тоже. Или в интернете, не помню, я смотрел, там у людей спрашивают, вот если был бы у вас там миллион долларов, к примеру, что бы вы делали? О, там дом построили, там купили бы, там отдохнуть съездили бы, там детям там обеспечили, счета положили бы, там то купили бы, этого купили бы и так далее, и так далее. И все такое вертится вокруг каких-то вот благ. То есть там или дом, или путешествие, или же там какой-то такой вот покупки какие-то. У миллионера спрашивают, реально у миллионера, а ты что, если у тебя было больше денег? Я бы на образование, на какие-то инвестиции в какие-то заводы. То есть не на потребление, не на потратить на удовольствие, а на приумножение денег. То есть так психология богатого человека. И да, он мог бы это потратить, но он его на себя. Ведь самая лучшая инвестиция это в себя, когда я развиваюсь. Там на покупки каких-то там заводов или там производств и так далее, и так далее. И вот такие две кардинальные отличия.
Конечно, у миллионера-то это все уже
есть.
Ну,
все есть, машины есть, конечно.
Ну, не-не-не, это психология, понимаете?
А у этих-то чего нету?
Ну,
им охота попробовать все это.
Ведь суть-то не в этом. Ведь суть миллионера это не в имении, в получении. Ведь многие миллионеры, они свободно могут расстаться с этими миллионами и начать с нуля. Проблема не в количестве денег, а в нашем к нему отношении. И у нас, когда мало денег, нам кажется, дайте денег, мне на то не хватает. Но ты берешь ее и тратишь на это, а потом-то у тебя не будет денег. Ну, купил ты там машину, дом, квартиру там или что-то такое. Потратил там на отпуск, на путешествие. Ну, больше у тебя не стало, ты просто потратил.
Да.
А он смотрит, что вот эти есть деньги, у меня есть 100 рублей, надо сделать 200 рублей, чтобы я 100 рублей потратил на себя, но 100 рублей опять вложился и так далее, и так далее. И тогда он начинает с малого, то есть он начинает вкладываться, делать, да, ты преодолеваешь какой-то там период, год, два, три, ты то есть, обделяешь себя, но потом ты уже появляются некие средства, чтобы и себе, но поэтому при этом деньги у тебя продолжают расти. Суть-то не в том, что как потратить, а что с этими деньгами, то есть не накопление, а как ты ими распоряжаешься. И вот это тоже идеи. И поэтому у нас миллионеров не так-то и много. Ну, это уже вопрос, это такой нюанс, то есть это некий ракурс. Вопрос, надо ли всем быть миллионерами, это уже тут не к этому. То есть просто тут показать тому, что какими идеями мы живем. Для кого-то идея это купить побольше квартиру или дом, или же машину, а для кого-то это или саморазвитие, или же там постройка какого-то бизнеса. То есть ему интересен сам процесс бизнеса. И он вот с одной стороны, если посмотреть, ведь задача вот, успешных бизнесмена, они не ради денег это делают, а им нравится сам процесс. Вот сам процесс служения или там действий, когда ты создаешь завод там, или создаешь какое-то предприятие, ты вот сама вот эта движуха внутри, это реализация, такое состояние самореализации. И да, он говорит, что это деньги, заработать, мне там семью кормить надо и так далее, но ведь если ему это не нравилось бы, он бы это не занимался. Так ведь, вот вы этот бизнесмен, вы тоже не ради того, что там вам хоть минимум, хоть немножко это должно нравиться и вдохновлять. Вот это есть как раз воля, которая вписывается в ваш дух и вашим духом реализуется вовне. И все, что вовне видите, там дом, квартиру, обстановку, там материю, машину и так далее, это ваш реализованный дух. То есть это вы реализовали дух, он вышел из вас навне через внешние действия и он реализовался такой предметной средой. Если вам не нравится предметная среда, задача работать с духом, то есть концентрация духа и воля отца, когда я беру это у отца. И вот то, что мы вчера говорили, ипостасность. В принципе, сегодня глубже, наверное, разберем по поводу ипостасности или совершенно ипостасного тела. Когда я являю отца, тогда вот состояние «я неделим с отцом». Вот я это буду постоянно, в принципе, повторять. То есть задача не просто умозрительно или как там себе наюлизировать, или же как-то себе там внушить, что я отец, это не действует. А вот само ощущение, проживание, вот когда вы внутри чувствуете. Вот я пример говорю, когда вот, даже в молитвенной практике, если вы чувствуете присутствие кого-то там, там кому там молитесь, Аллаху или Иисусу, неважно, там, или Отцу Небесному, если в этот момент есть некое присутствие Его, тогда идет правильная молитва, то есть мы общаемся с Ним. Вот если вспомните это само присутствие, а вот представьте, что Он присутствует внутри. Вы можете это вообразить?
Не совсем пока получается.
Ну да, вот поэтому и говорю, что эта тематика будет постоянно повторяться. Потому что мы берем его пока больше знаниями, а задача не знать. Знать это свет, а задача ввести это в дух. Если дух это прожил, почувствовал и проникся этим, тогда для него это становится естественным, он этим живет. Вот почему я говорю, что вчера вот, ну, там, в духе у нас масса матриц, которые не пускают Отца в нас. Они стоят там, они вот, мы так привыкли, мы так знаем, мы закрыты, мы там обижены или так далее. То есть в воплощениях, вот в погружениях вылезают такие состояния, там, обидно на отца потому-то, потому-то, потому-то. То есть мы этого не помним, но в духе это как некие такие записи, записи остались, как матрицы. И мы считаем, что да, свет там мы согласны. Да-да-да, это классно, отца выражать. А дух ваш хочет? Вот это проблема. И а духу надо это вот понять, прожить, когда духу, ему не нужны знания. Он, ну, знает, то есть для него это просто свет. Ему требуется применение. То есть когда я это руками и ногами сделал, когда внутри, вот на клеточном уровне, внутри в частях это ощутилось, прожилось, проникся, и духу это понравилось. Вот вы приходите сюда, тоже некоторый там огонь. А духу это нравится. Он получает заряд, и многие вот проживают, становится тяжело, устает, но дух получает иной заряд, и он, ему это начинает нравиться. И чем больше, глубже мы проходим семинары, я по себе тоже говорю, то есть я когда проходил семинары, тоже было такое, 5, там 5, 6, 7 синтезов, то есть ты больше ходишь для себя, приходишь на синтезы, потом по-человечески, на синтезы, потом по-человечески. Что-то там применяешься, практики какие-то делаешь, но все равно живешь по-человечески. Проходит там 16, потом проходишь 32, и вот это состояние, расстояние синтез, жизнь, синтез, жизнь, синтез, жизнь, приходит, начинает так состояние, так входит, и у тебя нету разделения. Почему вот у меня, вот, ну, я просто по себе, может быть, сужу, но обычная жизнь или же на синтезе, когда ведешь, одно и то же. Тут дома у меня тоже начинает, о, ты начал опять вести синтез. Начинаешь там говорить дома тематиками синтеза, там начинаешь такие ракурсы давать. Это не потому, что я там ведущий синтеза. Просто это уже становится естественно настолько вот твоим, что ты уже всегда в этом. Вот это уже естественно твоя жизнь. Причем я могу работать в другом месте. Это не вопрос о ведении синтеза только. То есть это лишь, ну, это моя такая, для меня это нравится, для меня это такая самореализация. Мне нравится реализовываться этим. В бизнесе не получилось, а вот это мне больше нравится. То есть это мне и вдохновляет, и больше радости доставляет, потому что я пользу отцу приношу именно на семинарах, чем нежели там буду продавать. Но при этом не отменяет того, что если там, условно, закончу вести семинар, могу заниматься любым другим делом, устроиться ли на работу, или начать свой какой-то бизнес. Вопрос не в этом. Вопрос только то, что ракурс все равно будет уже отцовский. И вот я по себе тоже, я тоже преодолеваю свои какие-то сомнения, страхи, что границы уже начинают размываться, ты потихонечку становишься естественным. Вот как на школу пришли, брежу я, может быть, это неправильно, может, фантазии. Это вот состояние, попытка совместить эту жизнь и ту жизнь. И пока у нас есть некое такое развлечение, разделение, для нас это кажется такое, ой, фантазии, наверное, воображаю, наверное, это там привиделось. А это такая же жизнь. Просто только вот когда эта граница уходит, тогда да, увидел, да, услышал, да, там внутри мысли появляются. И ты тогда уже вот не разделяешь эти жизни. Ты различаешь их, но она становится единым целым. И тогда вот этот самый миракль, он, по сути, постоянно становится. И тогда ты живешь, и что с женой, что с мужем, что с детьми, продолжается отец. И да, в этом моменте тут профессионализироваться есть куда, то есть я не идеал тоже, то есть это такой очень долгий и упорный труд, так скажем, то есть когда ты усиляешь, углубляешь отца в себе. Но если ты начинаешь это видеть как идею, ведь насколько это была бы качественная и комфортная жизнь, да, ведь? Вот поэтому духу нужно дать попробовать это, отсюда как раз первая заповедь, слейтесь с отцом. всеми частями своими. И вот задача не просто тупо сливаться, вопрос не слиянности только, а когда ты сливаешься, дух записывает этот опыт. Ему получает, он, дух получает кайф от, и удовольствие от процесса слиянности, когда он во мне. Отец во мне, я в нем. То есть вот это не просто словами, а вот именно на уровне проживания. И тогда вот это состояние я могу уже не в практике, а вот в обыденной жизни проживать. Тогда я чувствую свою неделимость, что я не один, не одиноко, и вся жизнь это вот есть один отец. И тогда уже ты становишься ипостасью отца. Тогда вот то, что ты там говоришь, там, то получается, это получается легко, свободно. Это как раз тот самый эффект. Все мы этого хотим, но нам хочется все-таки, чтобы мне дали это. Вот ты мне дай, в смысле, отец, мне дай, я возьму. И у нас появляется состояние отделенности. То есть, ну, возвращаясь к тому, что это не быстрый эффект. То есть надо этого достигать. Ну, во-первых, для этого нужна идея. То есть, вот,
на практике каждый раз вот пробовать сливаться.
Да, 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 да. То есть вы уходите не просто я синтезируюсь, отец с вами, я с тобой синтезируюсь, а сливаться с ним. Вот на школе особенно
тоже. Как появляется, раз, значит, я стал отцом, значит, мне что-то надо делать.
Во-во-во-во, это тоже, кстати, не у тебя одна такая проблема. Вот огнем заполняюсь, а синтез не могу заполниться. Мысли не пускаю. А огонь – это заряд. Заряд мы, в принципе, принимаем. Это как вот зарядили, мы за огнем заполним. А синтез – это уже применись. Ага. Применись не в смысле сделай, как отец бы это сделал. А отцом сам делаешь. То, что ты делаешь сам. Но в твоих действиях всегда будет присутствовать отец. И вот синтез предполагает, что я действую. Синтез – это что записывает? Стандарты отца. И чтобы мои действия были по стандартам отца. Тогда ты, что бы ты ни делал, там, убираешься дома, кушать готовишь, или же там, водишь машину, или же общаешься, или что-то делаешь, от тебя начинает звучать отец. И это и есть как раз вот принятие синтеза. И у нас внутри появляется состояние страха. А как это отец во мне? Нет, же отец. Это вот та матрица, которая вбивалась всю пятую раз, и даже до этого. То, что отец – это настолько высокое существо, мы не можем быть с ним вместе.
Вот. Что-то такое серьезное, надо что-то делать.
Нет, серьезно, вот здесь, вот это иллюзия, вот это иллюзия. У нас всегда, когда говоришь «отец», а вы можете в душе мыться отцом? Ну что ж, более несерьезно, чем мытье или пол мыть. Серьезно? Это очень глобальный вопрос. Нет. А это можно делать отцом, выражением отца, когда он из меня, вот мои руки – это руки отца. Неважно, швабры моете или там, тряпкой моете. С одной стороны, иллюзия, но с другой стороны, дух нарабатывает вот это. То есть процесс же ведь не делаем, там, пойти, там, бросить все, семью, детей, пойти вещать от отца. Там у нас сразу образ там, Иисуса, который там в рубище идет куда-то там и кого-то там обучает. Не надо так смотреть. У нас новая эпоха, эпоха открытости и как есть, как, праведника в миру. У нас, когда начинаем включаться аспект отца, у нас включается вот эта религиозность. Мы прям вот очень сложно от нее отходим. Вот эта религия, вот, религия это что? Это эгрегор такой своеобразный. То есть эгрегор энергетический, который нас объединяет по какому-то принципу. Мусульманству, христианству или иудаизму. И из него очень сложно выбраться, потому что нам веками вбивалось, что отца нельзя видеть. Сейчас вот понять или же принять, что даже там занимаясь своим бизнесом, я это могу делать отцом, очень сложно. Потому что, с одной стороны, есть страх, придется менять. Ну, в первую очередь, меняться самому или самой. Потому что не хочется. Вот тот самый процесс. Клетка тела, оно, по сути, имеет некую оболочку. Внутри нее дух. Чтобы клетка жила, требуется постоянное питание духа. То есть мы видим это через питание, там энергетическое, там кровь бегает, там питательные вещества ходят. Но с питательным веществом должен входить еще и дух. И вот чем глубже мы закрываемся от отца, тем больше вот эта непроницаемость клетки становится. То есть вот та самая болезнь сахарный диабет, как раз... болезнь, или как, болезнь от закрытости духа к отцу. Кто-то там наверх поднимается. Ну ладно, там То есть задача как раз впустить на уровне вот таком, на мелком. То есть когда каждая часть, каждая клеточка тела, каждый, вот, каждая клеточка тела проникается отцом. Сложно?
Нет, ну, это понять, понимает, а вот именно все это ощутить в себе. Как-то
вот для этого и нужно внутри прожить, то есть вот эта самая закрытость.
Я согласна, что он всегда со мной, я стишаю, стезируюсь, он стоит, я стою, как бы его все стяжаю, это все понятно.
Это вот как раз требуется опыт, поэтому вот то, что я говорил, у меня уже там 8-9 лет в синтезе, то есть за 8-9 лет я тоже не могу сказать, что прям идеально, прям вот... Все равно есть какие-то процессы, которые в чем-то мешают, то есть ты преображаешься через погружение. Но задача как раз вот умение сливаться. Вот если
вчера
мы научим сливаться...
Даже полностью с этим не получилось, все-таки двойное тело, которое рядом стоит, получилось.
Вот это сложно. А поэтому надо переубедить. Это закрытости внутри, которые мешают впустить ее внутрь. Буквально, а как это отец в меня войдет? У нас появляется какой-то внутренний подсознательный страх, вот в том числе там, что-то надо будет делать теперь, меняться надо будет. А включаются инстинкты там, самосохранения, инстинкты какие-то там, или просто лень, или же вот внутренние какие-то состояния, которые говорят, что и так же хорошо было, зачем мне еще отец? Отец – это другая субстанция, так скажем. И вот, с одной стороны, вот, если постоянно практиковать, то есть когда вы делаете магнит, вы не просто отец-мать, а отец-мать. Ну, если вот для вас, там, для инь – это мать внешне, отец внутри. Для Яни отец внешний, мать внутри. Там аватар аватареса, там владыка-владычица. Для девушек владычица. То есть вы внешне владычица, внутри владыка. Ну или аватар. То есть владыка будет проще. И внутри состояние слиянности появляется. Я тоже так делал. То есть когда синтезируешь. То есть, вот, кстати, вот тоже по вопросу видения. Как вариант. Я для себя это тоже отметил, что лучше и качественнее видится, когда вот сливаешься глазами. Вот буквально глазные яблоки прям входят, глаза, головной мозг, чело. Прям буквально такой, знаете, слиянность так вошло, и в мои глаза вошли владыки. Мы тогда к посвященному ходили, я вот тоже хочу видеть глаза. У меня образ есть, ну такой вот лик, ну как образ, а глаза не вижу. Ну, что ж так проблема, у меня с глазами, начинаешь сливаться глазами, он буквально входит, и вот такой образ, глаза. И вот начинаешь уже смотреть не своими глазами, а глазами посвященного. О, глаза человеческие, то есть красивые, то есть такие-такие-то глаза. Потом начинаешь смотреть, уже фокусироваться, и чем глубже проникаешь там мозгом, телом, все начинает оформляться, то есть через слиянность. Идет переключение на... Потому что дух переключается не со своего на огонь, на отца, на владыку. Тогда легче, проще действовать. Если для себя просто возьмете вот как принцип и добиться, то есть задача не просто формально, а вот именно добиться, когда я сливаюсь и вот уговариваю дух, по сути, начинаю вот все тело мое, это отец. Это в погружении особенно действует, когда там руки там что-то там или испачканы, или такие, а ты представь, что в твои руки входит рука отца. То есть твоя рука это перчатка по коже, а внутри входит огненная рука отца. И тогда твои руки это руки отца. Так вы можете представить?
Ну, с рукой как-то можно, да.
Ну, начни хотя бы с того, что можно. Ноги отца. И вот проблема иногда вот заполняться огнем и синтезом, то, что мы не пускаем, там, с командой тоже тренируемся, там, заполняемся огнем владыки, ну, или аватара. И вот здесь горит, хум горит, а все остальное не горит. Это очень часто такое бывает. Вот здесь готов принять, а головой не принимаю владыку. Ногами, руками не принимая, а голова это мысли, а руки это действия, ноги это путь, то есть символ пути, и там все символично. Если я не готов действовать как владыка, или владыкой собой, как вот проживаю, что я владыка, или владычица, и действовать как владычица, чувствую себя недостойной, к примеру, о, нет же владыка, о, не-не, все, руки не заполняются. Если я учусь, да, я не владыка, но я хочу попробовать, а как это владыка для владычицы делать? Как владычица готовит кушать? И тогда хотя бы руками начинается проникание, то есть владыка, владычица начинает проникаться. Представьте, делать кушать, там готовить еду, фаинь, когда вы владычица фаинь. И тогда, если я внутри допустил это, дух согласился, все, руки начинают заполняться. То же самое ноги.
Как она готовит? Я же не знаю, как это.
А и не надо знать, ты не узнаешь никогда, пока сама не попробуешь. Вопрос не делать так, как она делает. Вопрос, делаешь ты, как сама делаешь. но от тебя звучит, владычица. Знаешь, вот...
Но это же постоянно надо вот себя, как это, чтобы постоянно, вот это не забывать. Вот все, допустим, тот же, допустим, сел за руль, да, вот как будто отец водит, да, получается, ты вот в отце.
Да.
У меня был момент такой. Даже еду, гаишники стоят, всех останавливают, всех подряд. А у меня ремень не пристегнут, белый...
Ай-яй-яй-яй-яй.
Да, ремень не пристегнут, а, ну, забыл, да, и, фары не включены. Вроде бы, они же на меня смотрят, и не остановили.
Во. Вот это жесть. Он смотрит на меня. Ну да, да. Вот это есть, вот смотри, вот задача вот, натренировать. Вот ты как учился водить? Если ты вспомнишь, как ты учился водить, ты тоже там...
Ну, это забывается, просто...
Она... Это понятно, вопрос же не... Нет, вопрос не в том. Ты сейчас не думаешь, как ты водишь. Ты просто сел, поехал, тело само исполнило. Да. Значит, ты натренировался. Да. Задача то же самое сделать и с выражением отца. Ведь поначалу ты это тренируешься, ты стяжаешь, заполняешься, учишься, дух привыкает со скрипом. Как это я отец, как это я владыка, как это... Ну, я же такая, такой-сякой... А потихонечку принимая, то есть состояние, когда дух соглашается, что он, да, ну да, могу выражать, да, интересно бы, да хорошо бы, вот классный же эффект, поехал, тебя гаишники тормозят, ты выживаешь с отцом, да, то есть ты едешь и не забываешь ни пристегнуться, ни фары включить, и ты просто вот едешь всегда, ты умеешь, то есть у тебя постоянное состояние выражения отца, если дух это принял, как состояние. Вот именно, знаете, как вот не надо об этом думать. То есть поначалу мы об этом думаем, синтезируем, сливаемся, а дух потом, вот в момент слияния, если получил 100% слиться, вы можете запечатлеть в памяти, а как это?
Ну, отец бы опыт. Так же не ездил, он бы обязательно...
Не, он так не ездил, он по-другому ездил.
Включил бы фары, значит...
Ну, можем и так, даже если не включил, даже если не пристегнулся... Вопрос состояния. То есть, как вы делаете это вы сами? То есть, кушать готовите, как владычица? Как?
Идеально
все должно. Нет. Пусть бардак, пусть как вы можете, как знаете, это вы делаете. Вопрос не в том, что вот сделать именно рецепты, как у них там. Я делаю обычно там суп, борщ там, или же щи, или там что-то такое свое привычное, но... А из меня эманируют. Задача ведь не просто машинально тело там что-то нарубить, что-то сделать, а задача эманация. Какие эманации идут от моего тела, когда я это исполняю? Какие мысли, какие состояния? Например, когда человек готовит это в агрессивном состоянии еду, лучше не кушать. Потому что еда уже насыщена астральными эманациями, по сути, там такая грязь астральная, энергетическая. Внешне будет вкусно. Но внутри будет неприятно, потому что эмоции человека будут передаваться вам через еду. Вот представьте, что вы действуете владычицей, а насколько у нее заряжены мысли, смыслы, сути, идеи, какая она, как бы она это сделала. И задача, переключаясь на нее, делать самим, как можем, как знаем, пусть мы не шеф-повара. Вопрос не какого-то вот такого эталонного, там, на 5 звезд там, сделать что-то там, а просто делая, просто заряжать огнем. И само состояние. И когда вы действуете владычицы, вы дух свой активируете на такое действие. То есть, когда уходит, ну, представьте, владычицу самоуниженной. Не получится. То есть, она в достоинстве, то есть, это такая и красота, и грация, и женственность, и нежность в том числе. То есть, она, вот если посмотреть на Фаинь, она и красивая, и статная, и женственная, и при этом нежная. Вот представьте, что эти качества вы собой начинаете получать. И задача не просто сделать, как они, а впитывать качества отца, владык, аватаров, то есть кому вышли и кем вы, кого выражаете. Ну вот, то, что говоришь, там суп готовить, они да. Но качество умений готовки у тебя точно будет расти. Знаешь, какие-то новые рецепты, что-то захочется поэкспериментировать, как-то по-другому сделать. По-своему. И задача как раз-таки, нам не нужны такие строй рядом всех одинаковых людей. Это не нужно отцу. Отцу как раз-таки нравится разнообразие. Задача вот разнообразие. У нас уже свои интересы, смыслы, мы занимаемся разными вещами, любим разных людей. Но в этом-то и прелесть. Вопрос только, видим ли мы, что это отец делает, то есть мы отцом это делаем. Ладно, возвращаясь к качествам. То есть представьте, что вы, что бы вы ни делали, вы это делаете качествами отца. Ну, качество, понимаете, что это такое? Нет. Ну, качественная одежда. Можешь такое представить? Что такое качественная одежда?
Хорошая.
Хорошая одежда. Удобная, да. Не рвется, да. Красиво и так далее.
Сделано то есть, так, как надо.
Да, 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 по ГОСТу и так далее. Не важно. То есть, ты одеваешь, и качественная одежда. То есть, после первой стирки не разваливается. Это качество, так ведь? Некое качество одежды, то есть это некое свойство и качество. То есть свойство там тепло сохранять, качество не разваливаться, к примеру. Представь, у тебя какие качества. То есть, ну, ты не одежда, попробуй теперь посмотреть таким ракурсом. А что такое качество, как я? Какое я качественно, какая я качественная жена? Какие мои качества жены есть? То есть представь, владычица тоже жена. Вот вчера не зря, наверное, такая тематика была, отец и мать, что это супружеская пара. Потому что так будет проще, наверное. Потому что когда говоришь, там, я как жена, а мама там, или же Тереса Фаинь, а какая она как жена? И вот ее качество начинает перетекать тебе. Нежность, любовь, открытость, некая такая любовь не за что-то, а вот умение увидеть отца в муже. И вот любовь, слиянность не просто телесной, а многими частями, когда я в любви сливаюсь с мужем и люблю его так. То же самое к мужу, когда я как Фаинь, я как Утхуми могу выразить, или как отец, быть там, идеальным мужем. Ну, или не идеальным, а вот впитывая, нарабатываю качества мужа, так как бы это отец дал. Я не смогу как это отец быть, как Утхуми, это невозможно и не нужно. Всегда буду как я, но качество. Качество, как бы, например, там, любви к женщине. Это же качество. Есть некое качество, то есть качественность, качество любви. Есть же? То есть мы можем телом любить, а можем душой, сердцем, разумом, там, престолом, интеллектом, столпом. То есть седьмым уровнем любви. Вроде бы любовь к мужу или к жене, но качество или качественность этой любви повышается, так ведь? И чем выше мы идем по качествам, то есть, вернее, качественностям, то есть качество становится более качественным. То есть качество любви. Получается, ведь? Или там качество там, кухарки, или там как ну, в приготовлении еды. Не кухарка, а там, я жена, там умею готовить еду. Вкусно, полезно, красиво там, и так далее. И это качество тоже можно повышать. То есть качественность приготовления еды, пищи. То есть вы кушаете не просто там, еду нарубленную, нарезанную, там, как-то сваренную, а заряженную энергетикой, там, какой-то там астральной материи, ментальной материи и так далее. То есть качественность еды или качество еды начинает повышаться. И тогда вроде бы обычная еда из обычных продуктов. Вот по поводу качества еды, кстати, пример такой. Давали, говорят, на анализы воду из такой... очень плохого качества. Но на нее сделали практику магнит. То есть, с этой практикой, то есть зарядились магнитом и магнитом зарядили воду. Давали на анализ в лаборатории, а в лаборатории там в шоке, говорят, а где вы такую воду взяли? То есть качество воды поменялось. Свойство качества поменялось. Практика магнит всего лишь сделали. То есть там сильно качественную магнитную практику сделали, она зарядилась. Все. Химический состав тут даже поменялся. То есть ушли какие-то отравляющие, химические какие-то элементы. То есть вода стала такой, ну, питьевой, что называется. Практика всего лишь, огненная практика. То есть дух воды перестроился, соответственно, состав другой стал. И вот когда мы, вода это, мы на 80-90% состоим из воды, ну там 70%, неважно какая. Ну, большая часть у нас вода, так ведь? Представьте, что вы начинаете... впитывает, насыщаться, качество вашего тела меняется. А, другие как? Здоровье. Это качество тела?
Да.
Качество. То есть качество там, ходьбы, качество жизни. То есть вот эти качества как раз и меняются. Меняются свойства в том числе. То есть свойства. Какие свойства можно предположить? Ну, свойство полета или телепортация это пока не свойственно. То есть, хотя в перспективе возможно будет. Но некие иные свойства. К примеру, ходили там с горбишь, а тут что-то как-то вот по-другому начинаете ходить, действовать там, или же становитесь более динамичными, более быстрыми. Свойства. То есть качество тела поменялось, свойство приобрело другое. Свойство там более динамичным быть. Или там на льду не спотыкаться, не падать, а быть более устойчивым. То есть вестибулярный аппарат разработался. Ну, это такие упрощенные варианты, но идет тоже свойство, которое исходит из каких-то качеств, которые я нарабатываю в выражении отца и владык. Вот если я начну тело, дух убеждать, что это не просто так, это не для синтеза, отцу это даром не надо. Ну, отцу это надо, но он, как сказать, он не заинтересован, что вот давай, 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 ну вот мне надо, пожалуйста, для меня, пожалуйста, сделай вот это. В смысле, такого же нету. Он, ему интересно, чтобы мы это делали, но не для того, чтобы ему так было. Потому что человеку от этого становится качественно лучше. Потому что очень много всего есть в информ-поле, вообще вот в среде отца, в огне. Но этим надо научиться пользоваться. Вот отцовскими базами данных, знаний, умениями можно пользоваться только, если ты выражаешь отца. В базе стоит такой код, там, фейслифт, фейс-контроль. Приходишь, выражаешь отца, получаешь. Не выражаешь отца, не получаешь. Бегаешь сам по жизни, по материи. Вот и вот, да, вот пока вроде как слова, но вот попробуйте для начала для себя сделать. Впитать само состояние, научиться поддерживать это состояние постоянно. Ну или хотя бы поначалу вы синтезируете. То есть задача натренироваться, сливаться даже в зале отца, просто выходя, просто проживать, что он вошел в вас. Вот тут, конечно, такая нелинейность нужна, такое некое образность мышления, когда вы просто можете вот так головой, глазами, телом, руками, ногами просто вот впечататься, по контуру отца стать. Звучит своеобразно, но она вот так и действует. Когда вот так научаемся делать, тело записывает это как опыт, и в итоге наши свойства и качества меняются. И мы не меняемся кардинально. То есть это не значит, что мы там полетели или как-то тут по-другому начали говорить. Все наше естество остается. Но ненужные вещи потихонечку вымываются, там матерные слова потихонечку как-то выходят из лексикона. Качество слова повышается, уходят какие-то негативные контексты, состояние меняется. И мы это не замечаем, мы смотрим в зеркало каждый день, одно и то же лицо. Но по итогам там, года 2, 3, 5 мы смотрим, а ведь совсем другой человек. И многие люди потом замечают это. Так вот тут уже по некоторым людям уже, в принципе, люди уже говорят, что как-то поменялся по-другому человек.
Ну, замечаешь, когда вот видишь кого-то, который давно не виделись.
Да, 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 а вот это и есть. Вот, да. Потому что это как вот говорят, что чужие дети растут быстрее всего. Потому что ты их не видишь какое-то время, и через какое-то время видишь, что о, вырос. И для тебя это уже такой контраст. А мы же себя видим каждый день. И поэтому вот состояние, кажется, что ничего не меняется. Меняется, вы это не замечаете. Вы очень сильно поменялись. Вот, как бы вы там о себе не думали, вы очень сильно поменялись. Там доработка каких-то ментальных моментов, там познание, знание, это уже вопрос доработки наших каких-то качеств и свойств. Но вот для себя просто если увидите идею ипостасности отцу. Простая идея. Но очень такая многозначительная и на большую перспективу. То есть перспектива очень большая вот этого, вот этой идеи. Причем она будет уже не только на это воплощение. Если я тренируюсь быть ипостасью всегда, то тогда и в следующем воплощении это будет легко и естественно. Задача вот этот дух, который будет со мной всегда, это мой, ну вот я есим, чтобы натренировался быть выражением отца. Впустил его в себя. Ну, для нас, для вас, а вначале это хотя бы впустить, допустить его к себе максимально глубоко. Сперва впустите, попробуйте, как это будет. А потом попробуйте без этого. И вот если у вас натренируется состояние, вот, постоянно тренируетесь, то тогда будет это уже естественно. И вот это потом уже, через как по прошествии лет, не надо будет об этом думать. Это будет естество. Просто как-то вот, а по-другому как-то уже не могу. Как-то вот уже некомфортно, когда нету отца рядом во мне, или во мне нету. Фух, увидели? Ладно.
А почему-то в другом человеке отца увидеть легче.
Ну, это значит, что в тебе есть. Знаешь, ты не можешь увидеть в другом человеке отца, пока он в тебе нет. Просто ты, может быть, по-другому это называешь. Или у тебя некий образ, что если я буду выражать отца, это я буду какой-то вот такой, эдакой. Там, голос поменяется, осанка, и что-то вот там начну вещать. Это бред. Не так. Вот то, что ты сейчас делаешь, то, что ты говоришь, вижу в отца других, это и есть отец в тебе. Просто его надо еще распознать. Знаешь, ну, отец вот такой скромный, стеснительный, закрытый. Но это отец. Просто вот задача же не впустить буквально его, попробуй увидеть, что ты есть отец. Просто вот эти все практики слиянности, синтезирования, это попытка через внешний впустить его внутрь. Хотя он всегда там. Просто мы так не видим. И через внешний мы привыкаем, то есть дух надо приучить тому, что отец и есть мы. И мы есть отец. Вот этот дух очень сложный. Ведь задача, ведь любая практика в первую очередь делать чем? Духом. Вы любую практику делаете духом. Вы стяжаете огонь, но чтобы выйти туда телом, вы делаете это духом, не огнем. Вы, выходя духом, сливаясь, проникаясь, вы тренируете дух в первую очередь. И дух у вас преображается. И тогда вот вы начнете познавать, что отец-то я и есть. Часть выражения, да, там есть градация, но в микромасштабе, вот то самое ядро клетки, где есть спираль ДНК, это все тело, по сути, организовывает. И я маленькая часть отца. То самое ядро, его клеточки. Фух. А, кстати, вот тоже практику, интересную очень практику изначальной клетки. Если вы делали? Ну, мы на втором синтезе вроде делали, что-то подобное. Очень хорошая практика, может быть, даже сейчас ее и сделаем. Очень хорошая практика, позволяющая проникаться глубже-глубже в отца и, по сути, в себя. Давайте ее тогда сейчас сделаем. Раз уж такая тема пошла. Это как раз и в преодолении, наверное, своих каких-то матриц и блоков духа. А то чувствую, уже устали. У нас еще 2 часа только занимаемся. Даже меньше. Ну что, возжигаемся. Всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся формы ипостаси 7-го синтеза. Синтезируемся с изначально восходящими аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. Проникаясь синтезом аватаров синтеза, мы, возжигаясь, развертываемся в зале изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. 16320-й выстоящей реальности метагалактики Фа явлено, становясь в зале в форме ипостаси 7-го синтеза. Вот проживите, что вы стоите телом там. То есть переключаясь через внутренний мир, но вы там чувствуете пол. Это вот, знаете, как вот вы ходите по лестнице, вспомните, как вы по лестнице бегаете, и вот то самое ощущение беготни по лестнице, когда вы телом можете, то есть можете воспроизвести в мыслях или телом, когда тело чуть-чуть даже дергается, такое состояние, что мышцы немного напрягаются, когда вы вот ходите по лестнице. Вот представьте такой эффект, что вы встали там на пол и стоите на полу устойчиво телом. И мы синтезируем с аватарами синтеза Кутхуми Фань и стяжаем синтез синтеза изначально ждущего отца. И мы стяжаем итоги и рекомендации ночной подготовки каждого из нас, прося зафиксировать все итоги и рекомендации ночной подготовки физически каждому из нас с возможностью дневной расшифровки его каждым из нас и умением этим действовать физически. И возжигаясь этим, преображаясь этим. Мы синтезируемся с изначально восходящим отцом. Проникая синтезом изначально восходящего отца, развертываемся в зале его. 16384 вышестоящий реально метагалактики Фа явлено, становясь в зале изначально восходящего отца в форме ипостаси 7-го синтеза. же самое, телом стоим в зале, на полу, пред Отцом, Отец пред нами. И синтезируя схум, изначально стоящего Отца, стяжаем синтез. Изначально стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. 4096-рично. И возжигая, стяжаем преображение духа каждого из нас. Стяжаем синтез преображения духа каждого из нас. И возжигаясь им, мы выявляем тело духа каждого из нас пред собой. Вот посмотрите на себя со стороны в духе. То есть какой у вас дух? Вы можете поставить в зеркало или как для себя, как удобно. Можете просто поставить тело и посмотреть на дух со стороны. Какого размера, возраста? Там нет никаких рудиментов. То есть напоминает ли она человека? Или там может быть какие-нибудь там окаменелости, может какие-нибудь есть? Или там латы, какие-нибудь рыцарские, в виде закрытостей. Или еще что-нибудь. То есть не обязательно это есть, просто посмотрите так вот, не анализируя просто, а что вы увидите в себе, на себе. Одежды, может, какие-нибудь там. Посмотрели. Мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом, с телом Духа в теле, то есть мы стяжаем преображение. И вот это тело преображаем и проникаемся с головы до ног. Или с ног до головы. Когда там или одежды, или защита, или что-то, какие-то там рудименты отваливаются от вас. Старые формы одежды. Старая одежда – это вот привычки действовать по-старому, то есть какими-то старыми методами. Мы проникаемся, заполняемся, заливаемся огнем, и вот огонь, входя в тело, просто выдавливает это все изнутри, вычищая из духа все эти матрицы. То, что внутри, то, что как вот такая ось входит в позвоночник и оттуда как, выдавливает вовне, в разные стороны. И все, что из вас выявляется, такой в огненный мешок пред собой. То есть укутывается сразу в огонь. Из ног, из рук. Какие-то старые мысли, страхи, сомнения, неуверенности. Это все можно увидеть в форме одежды или же каких-то там выражений, там рога, рогов, копыт или же мохнатости повышенные. Этого нет, но всякое может быть. И вот это все выдавливаю, просто спаковываем в один огненный мешок. Может даже попроживать такое состояние некого освобождения от чего-то, что-то вышло из вас. Ну, у меня, по крайней мере, такое проживание. Посмотрите на ноги. Все ли в порядке с ногами и нет ли там обуви какой-нибудь нестандартной. Также вот снимаем обувь. Можно приподняться лишь так два шага назад и обувь сняли огнем, огнем. То есть огонь выдавливает. И из ног тоже, когда ноги вспыхивают.
То есть весь галашон, что ли?
Нет, в форме ипостаси седьмого синтеза. Старая одежда слезает. Дух не должен быть голым. Он в одежде. Слезает старая одежда. То есть вот такой нелинейный взгляд. Вот представьте, что с вас слезает такая старая, грязная, там устаревшая одежда, а под ней такая форма ипостаси седьмого синтеза. Форма ипостаси. Чистая, красивая голова, там, чистые волосы, прямые волосы, никаких завитков и крючков там. То есть красивая прическа, красивые руки, чистые, ровные, аккуратные, без маникюра. То же самое и ноги. Ровные, красивые. Ноги – это символ пути, руки – действия. То есть можете даже проанализировать. Если где-то что-то видите, явно с этим связано в духе. То есть некие привычки какие-то. Вот с ног снимаю всякие или колодки, или кандалы, если что-то есть вдруг. Если вдруг есть. Если нет, все прекрасно, просто освобождаемся. Легкая обувь. Для мужчин ботинки, для женщин, да, дам такая легкая туфли на невысоком каблуке. Вот в огненный мешок его упаковываете, прям вот, знаете, как он засасывает всю эту грязь туда, в себя. Отдавайте. Задача просто отдать. Кстати, там никаких плоскостопий нету. Там можно увидеть, что дух преображается, по сути. Тело нормальное, ноги свободные. Это дух такой, освобождается от любых рудиментов. Если на теле есть какие-то болячки, выявляется там, туда же, в мешок. То есть там можно это увидеть, как некие там ножи, стилеты, там обручи, всякое разное. То есть это в духе у нас такие накопления. Браслеты какие-нибудь на руках. Там это все вот сняли, сняли, вот все туда, все туда. Освобождаемся, освобождаемся, отдаем. Значит, убедить дух отдать это. Дух сам иногда это не отдает, потому что он привык к этому. Это его. А его задача отдать, потому что это ему не нужно, и оно мешает вам. Она мешает быть свободным и легким. Из головы тоже там, если есть какие-то короны, диадемы, тоже все туда. Никаких украшений там не должно быть. Кольца, браслеты. И вот огнем, то есть знаете, как заполняется огонь отца, и вот огнем отца это выдавливается из тела. То есть это вы не руками делаете, а огонь просто выпирая из вашего тела, начинает это все дело выдавливать из вас. Вот ощутить состояние, проживить состояние заполненности. Вот в голове, кстати, доработать, что-то в голове там осталось. Мысли старые. Привязки к старым мудростям, может быть. Если у кого-то ноги мерзнут, тоже показывает того, что огонь не входит в ноги. Туда продавливаем, прям вот прожигаем огнем, чтобы пошел процесс вот, протекания огня сквозь ноги. Прям вот до стоп, до подошвы, чтобы вот прям вот заполнило все. Завершаем сейчас огненный мешок. Спаковываем такой шарик и синтезируем с отцом. Просим у изначального отца прощения за любые накопления, которые сделали вольно или невольно. направляем огонь Отца на этот огненный мешок, мечом разрубая связи между собой и вот этими накоплениями, утверждая, что вы пресекаете все связи, видимые и невидимые, вы завершаете все эти условия, которые были у вас в духе, и отдаете, и сжигаете. И не вы сжигаете, а вы огнем Отца ее огонь, то есть от Отца идет огонь, а вы перенаправляете на это и сжигаете. То есть самим это невозможно сжечь, это только огнем Отца можно сжечь. И сжигаем. И вот знаете, как он тает или спаковывает такой в точку и исчезает. Сгорает. Сжигаем. Меч убираем. Сожгли. Теперь посмотрите на себя еще раз. Вот такой ракурсом духа. Такой взгляд на себя со стороны там. А теперь синтезируемся с изначально штащим Отцом. И синтезируемся с изначальной клеткой изначально штащего Отца. Знаете, как вот, откуда к вам сигналит, то есть из какого места Отца, то есть какая клеточка в теле Отца сигналит вам. То есть для себя просто не обязательно видеть, но просто утвердить, мы синтезируемся с изначальной клеткой, изначально штащего Отца, каждым из нас. И вот изначальная клетка и вас сигналит внутри, и в теле Отца можете поощущать некое такое, такое, знаете, вас тянет в ту сторону, в ту часть тела. И мы отпускаем тело и устремляемся в изначальную клетку, изначально штащего Отца, становясь внутри клетки. Вот клетку видите не как вот набор там хромосом, это вот большая сфера вокруг, мы стоим внутри клетки. И мы синтезируемся с изначальной клеткой, изначально штащего Отца, и стяжаем огонь изначальной клетки, изначально штащего Отца. И из этой клетки идет сигнал по всем клеткам нашего тела. То есть мы просто впитываем от клетки огонь изначальной клетки, изначально штащего Отца, заполняемся ее. Вот с ног до головы, каждая клеточка, прям утверждаете, такое по подобию впитывает огонь изначальной клетки, пережигая любые блоки, закрытости, зажатости. Все, что в духе накопилось, все так, нарабатывая новый дух, новый опыт. Можно даже поощущать, какой некая такая дрожь или вибрация по телу пошла. Такая мелкая-мелкая. И вот каждая клеточка впитывает, насыщается, заполняется огнем изначальной клетки. И вот такое состояние, такое некое растворение, растворенности внутри. То есть не буквально растворились, а вот впустили, вот, поощрите, чтобы по всему телу это было. Чтобы нигде не было там боли или зажатостей. Вот проживите сферу и в диво каждого, то есть заполняется огнем изначальной клетки вокруг вас. По сути, клеточка становится вашим домом. И вот проживите себя, когда среда и клетки, и внутри вас выровнялась, то есть вы стали единым целым. По сути, клеточка становится вашим таким домом и в диво каждого. И проживите себя как дома в Отце, в клеточке. Дожигаются любые там все, что недоработано было до этого. Руки, ноги, голова, все тело прям вот встроилось. Мы стоим внутри и заполняемся. Теперь, продолжая насыщаться, заполняться, мы синтезируемся с ядром клетки. Вот то самое ядро, где ДНК и так далее, вот ядро клетки. И мы, вот представьте, такой маленький шарик в центре. И мы устремляемся туда, в ядро клетки. И вот ныряем внутрь и становимся. И ядро клетки становится большой сферой вокруг нас. То есть мы уменьшились, ну не уменьшились буквально, а ушли внутрь. То есть в материю, вошли вглубь. Ядро изначальной клетки. И стали внутри ядра. Вот видите, светло внутри также. То есть это не темная материя. То есть такая же большая сфера становится вокруг вас. И мы синтезируемся с ядром клетки, изначальной клетки каждого из нас. И стяжаем огонь ядра изначальной клетки. Во все ядра клеток каждого из нас. То есть, по сути, это влияние уже на генетику. Все ваши гены, все ядра клеток начинают насыщаться огнем ядра, ядра изначальной клетки. И по телу можете попроживать, почувствовать некое состояние. То есть вибрация становится более тонкой, более утонченной, еле уловимой. Вот всем телом проникаемся, впуская его внутрь. То есть задача впустить, заполниться, когда каждое ядро клетки впустил и заполнилось огнем ядра клетки, изначальной клетки отца. В голове, в руках, ногах, везде. В стопах особенно. Попробуйте вот, знаете, как прожить удовольствие от этого процесса. Такой. Не просто там что-то делать, а вот погружаясь, открываясь, расслабляйтесь в этот процесс. То есть принимаете, расслабились, не напрягайтесь. А огонь просто заполняет вас. То есть не нужно здесь напряга. Это только будет мешать. Мы продолжаем насыщаться. Синтезируемся с ядром ядра клетки. Ну, по сути, такая молекула большая в центре. Ну, как небольшая, но маленькая точка в центре ядра. И мы устремляемся и входим в молекулу ядра изначальной клетки. Становимся внутри одной молекулы. Такой главной молекулы, что называется. Стали в центре. Она стала большой сферой вокруг. Мы компактифицировались и ушли внутрь. То есть мы стоим внутри этой молекулы. Большая сфера вокруг. И мы синтезируемся с молекулой ядра изначальной клетки, изначально чего-то, и стяжаем огонь во все молекулы клетки тела каждого из нас. Вот еще более плотный огонь начинает заполнять. То есть заполняемся уже на молекулярном уровне. Каждая молекула тела проникается, открывается. Вот так же всем телом, прям даже появляется такое состояние налитости, можно такое прожить, некая тяжесть в теле. Так вот, заполнение, плотный огонь. То же самое, руки, ноги, голова, тело, все вот заполнилось, заполняем. Впускаем. Попробуйте поразличать некий такой вот, как это вот проникается в теле. теперь продолжает насыщаться, заполняться, активироваться. Мы синтезируемся с атомом молекулы ядра клетки, изначальной клетки. В центре молекулы стоит ядро, вернее, атом. И мы устремляемся в этот атом. И становимся внутри атома, как ныряя, и становимся внутри, и атом разворачивается большой сферой вокруг каждого. И мы синтезируемся с атомом, молекулы, ядра, изначальной клетки, изначально чего-то, и стяжаем огонь атома изначальной клетки. И проникаемся всеми атомами тела каждого из нас. Всеми атомами частей каждого из нас. Только не только тело физическое, а всеми частями. И проникаемся огнем. Всеми атомами. Еще более плотный может проявить, или какое-то не плотное, а такое иное состояние вот, заполнения. И вот задача в каждый раз проходя, то есть по сути для вас становится вот этот атом как дом, то есть и в диво каждого, по сути, разворачивается по границам атома. И вот по сути вот, проживите себя в доме. И также поощущайте по телу, чтобы не было нигде блоков, зажатости. То есть тело расслабляется и вот просто впускает. Значит, впустить его максимально через расслабление. И возжигаясь, мы синтезируемся с ядром атома, молекулы, ядра изначальной клетки. И устремляемся в следующее. Это уже ядро атома, маленькая точка. Ныряем в него. Устремляясь, становимся в ядре атома, молекулы, ядра изначальной клетки. Изначально, что еще? Отца становимся внутри ядра. То есть это субъядерность. Отца становимся в центре. И синтезируемся с ядром атома и стяжаем огонь. Ядра атома, молекулы, ядра изначальной клетки, каждый из нас. И вот на субъядерном, на ядерном уровне проникаемся всеми ядрами огнем. Можно пройти еще более плотный, знаете, вот углубляется внутрь. Вот заполняемся, расслабляя тело, максимально глубоко впускаем, заполняемся. То есть, по сути, впускаем Отца в себя максимально глубоко. Это Его огонь, мы в Нем находимся, если помните. Погружаясь максимально глубоко в Отца, мы погружаемся в себя. В первую очередь. То есть получается такое слияние, синтез. И синтезируясь с ядром атома, молекулы, ядра изначальной клетки, мы стяжаем пробуждение изначально вышестоящим Отцом каждому из нас. Не просто огонь, а огонь пробуждения. Или пробуждение как субстанцию впитываем. и возжигаясь, продолжая насыщаться пробуждением, мы стяжаем ипостасность и значительно настоящему Отцу. Синтез физически каждому из нас. Проникаемся ипостасностью и изначально стоящим Отцу, и изначально стоящим Отцом, каждым из нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим. Мы из ядра переходим в атом. Обратный процесс пошел. Становимся в центре атома. И манеру, и пробуждение, и ипостасность Отца. Из атома переходим в молекулу. Из молекулы переходим в ядро клетки. Из ядра переходим в клетку. Из клетки выявляемся, становимся предизначально стоящим Отцом. И синтезируя схум изначально стоящего Отца, стяжаем синтез изначально стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Ипостасью изначально стоящего Отца, синтез физически собою. И возжигаясь, мы благодарим изначально стоящего Отца, благодарим аватара синтеза Кутхуми Фаини, возвращаемся в физическую реальность, развертываясь физически всем стяженным и возожженным, вспыхивая ипостасностью и пробуждением изначально стоящим Отцом, каждым из нас. А физически это все теперь по телу вот так прям разверните. И эманируем все стяженно и возожженно в изначально стоящий дом изначально вышестоящего Отца, большую сферу вокруг метагалактики, подразделение Ивдива 4019, изначально стоящая реальность Нечелны с филиалом Сарманова. Эманируем всем 7,5 миллиардам, 7 миллиардам 600 миллионов жителей планеты Земля. Максимально, до кого сколько, до куда дотянетесь. В нем ипостасность, и пробуждение. Вот тут заряд надо отэманировать, излучить. Вот, опустошаемся сферически во все стороны. И манируем в Ивдива каждого. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ой. Ну как, прожили? Че, чистка началась? Нос потек? Что-нибудь прожили или как? Поплавил, да? Хорошо плавит. Это хорошая практика, такая она вот. очень хорошо получилось сделать ее. То есть прониклись, заполнились. Периодически эту практику можно повторять. То есть можно по записи, можно по-своему. То есть как вот проникаясь и не просто телом, а уже вот на таком детальном уровне. То есть максимально глубоко проникая, пропускали, впуская отца в себя. Ох, ладно, вот сейчас потихонечку сейчас усвоится. Сейчас одна небольшая тема. Тема такая, миры. Помните, да, у нас четыре мира, если помните. Название помните, как называется? Первый мир, как называется?
Физический.
Не, наверное, точно, не стесняйтесь, физический мир. Второй. Так, первый у нас физический мир. Второй у нас какой? Нет, не мир, это реальность. Что-то там на Т. Тонкий мир, тонкий. Что-то мы уже вообще потерялись. Ладно, усваиваем. Третий у нас метагалактический мир. И четвертый синтезный мир. А помните, какая там градация, или поскольку реальности у нас была? Сколько у нас физический мир, сколько реальностей был или есть, может быть, слушали, знаете? Распределение не читали? Ну, вот не читал, а догадался, да, 4096, правильно. Раньше там было 2024.
Нет.
4096. Не догадался. Не угадал. Ну ладно, все равно, 4096, в любом случае правильно ответ. То есть физический мир 4096 реальности. Теперь наши части, ну, минимально 7, то есть физический мир охватывает. Второй тонкий, 8192. То есть удвоение идет. Метагалактический мир 12288, то есть плюс 4096 к 8000. Ну и четвертый синтезный мир это 16384. То есть по сути вся метагалактика у нас поделена на 4 мира. То есть если раньше это у нас было там до 8000 все было, то есть там 1000, 2048, потом 4096 и 8192, то теперь миры расширяются. А что такое мир вообще? Помните, математику вроде проходили, разговаривали, разбирали, а что такое мир? Русский мир, всемиром помолимся, ну, ислам, мусульманский мир. Что такое мир, в принципе?
Где мы живем?
Нет, мы живем на планете. Вопрос мира, это как некое единство в каким-то ракурсом. То есть, если говорить физический мир, то это единение физичностью, можно так сказать. То есть, когда, вот, ну, говорим, когда говорим, всем миром помолимся, то есть объединяются разные люди ради какой-то цели, складывается мир молитвы. Так ведь, вот представьте, такое некое единство для чего-то. То есть физический мир – это единство жизни по какому-то признаку, принципу, то есть физичности. И как говорим, физический тонкий мир – это наша внешняя жизнь. То есть физическая – это наша физичность. Вот все наше физическое, что мы можем потрогать. Причем это не только вот эта трехмерная физика, а более, то есть по 4006 реальностям физика, физичность. Тонкий мир – это… Ну, некая внутренняя утонченность, когда вы можете единяться уже не только физичностью, а некими состояниями энергетики. Например, мы вот общаемся, внешне мы физически общаемся, можем потрогать, похлопать, обняться, но при этом это будет общение с физическим миром. Переключаясь на тонкий мир, мы можем общаться, взаимодействовать уже тонкость. Внутренним миром, ну, как внутренним, тонким миром, так скажем, состояние бывает, что вы улыбаетесь, но внутри такое хмурое настроение, то есть вам неприятно. Физически вы можете улыбаться, и физическим миром мы видим некую внешнюю там, красоту, а на тонком мире мы проживаем или чувствуем некую грусть, печаль или же негатив какой-то, или наоборот, счастье, радость. Вот умение единяться тонким миром, это как раз тонкий мир как раз и объединяет все эти эманации или излучения. Вот если физический мир, это жесткая материя, ну как жесткая, просто материя. А тонкий мир это уже то, что из него излучается или эманируется, как состояние. Вот это такой момент, точно, сложно как-то конкретизировать, но вот как вариант можно взять, то что эманируется из тонкого мира, из физического мира, вот это как некие вибрации, как некая энергетика, в принципе, единяется тонкий мир. А потом метагалактический мир. То есть, что такое метагалактика? Помните? А, возвращаясь к тонкому миру тоже. Красота – это тоже тонкий мир. То есть, она физичная может, но от нее то, что мы получаем, как эманация, выше на природу. Природа физическая. Но а то, что эманируется как красота, и мы вот наслаждаемся, это тонкий мир. Вот для развлечения. Вы смотрите на картину, она физична, но эманации, излучение, вот получаем, это тонкий мир. Еда, которую вы готовите, она физична, но эманации, энергетики от нее, это тонкий мир. Это получается увидеть? То есть вот это как раз единство по физически и тонкий мир. То есть мы можем это видеть, различать. Причем тонкий физический мир – это внешний теперь. То есть, если раньше тонкий мир это был больше внутренний мир, а мы жили физичным миром, особенно как раз утонченность это вот такая внутреннее состояние было, и ее очень сложно было заметить, то теперь это внешне стало. Метагалактический мир, то есть метагалактика. Чтобы понять, надо, что такое метагалактика вообще. Что такое метагалактика?
Что-то высоко.
Что-то высоко. Ну это небо высоко. Космос.
И много планет.
Ну это космос, это Вселенная можно назвать, можно галактики назвать, не определение.
Много присутствий, которые.
В ту сторону. Ну, самый простой ответ, самый банальный. Метагалактика – это границы Вселенной. Ага. Это границы. То есть метагалактика имеет некую границу, и по сути метагалактика – это эманации от границы к центру, то есть некие излучения с соответствующими условиями, которые строятся реальностями, присутствием и планами. Ну, для нас это больше реальность. То есть мы, идя с отцом, то есть, по сути, переключаемся на реальности. И, а что такое реальность? Человек, помните, говорил. Не помните. Реальность – это тоже материя. То есть метагалактическая материя называется реальность. Это синтез разных реальностей, по сути, мы получаем метагалактику. И вот то, что вчера говорил, там 64 изначально что-то реальности переход планируется, ну, в перспективе будет, это расширение границ материи для нашего освоения. Сперва внутренне, а потом внешне, когда мы космическими кораблями будем туда добираться. И вот, по сути, метагалактический мир – это умение освоить материю, метагалактику, видеть реальность, как через внутренний процесс. То есть вы уходите, то есть вы же практики не внешне это делаете, вы внутренне делаете, так ведь? И вот, по сути, метагалактика – это мир, который уже внутренний для нас. И вот умение действовать по присутствию, ходить по присутствию, когда ту реальность мы начинаем воспринимать, но внутренним ракурсом, это как раз метагалактический мир. И умение видеть и вот жить этим, когда есть внешняя физика, и есть внутренняя реальность. Вы вышли к отцу, реальность к отцу, то условно, там зал, или же на природу, и при этом вы внешне двигаетесь. Идет совмещение физического мира и метагалактического мира внутри. То есть метагалактический мир – это ваш внутренний мир. Ну, не внутренний мир, как ваш, а вот именно внутреннее естество жизни метагалактики. То есть там реальности и материя различаются. Синтезный мир – это уже, ну, само слово синтез. Синтезирование всего-всего, с одной стороны, и метагалактики, тонкий физический мир, когда ты можешь это все синтезировать и этим действовать. То есть мы выходим к владыкам, к аватарам или к отцу. Это уже включается синтезный мир. То есть мы что-то синтезируем, что-то стяжаем. То есть синтез – это что? Писывает стандарт, то есть некие стандарты отца. Когда я выхожу в зал к отцу и взаимодействую с отцом, синтезируюсь, там, что-то стяжаю, я переключаюсь уже на синтезный мир. Вот вы, выходя в сон, теперь для себя утвердите, что вы ночью идете спать или там будете на обучение синтезным миром. Ну, минимум метагалактический, а вообще синтезный мир. Потому что метагалактический мир – это просто метагалактика, как материя, где мы живем. А синтезный мир – это когда мы уже этим что-то делаем, управляем, созидаемся, творимся. То есть какая-то жизнь, вот эта движуха внутренняя, которая идет синтезами. То есть синтезируемся, с отцом к аватару выходим. Это уже синтезный мир. И вот выходим в практику, это уже включается синтезный мир. Понимаете? То есть для себя такое развлечение сделайте. И вот когда вы идете на ночное обучение, там в дом, к примеру, вот у нас иногда не получается видеть аватаров там, или же отца, только потому, что мы выходим туда и смотрим, пытаемся смотреть физическим миром, внешне. То есть мы выше, там физический мир там есть, но только надо переключаться на синтезный мир, ну минимум метагалактический мир, то есть чтобы воспринимать ту материю. И когда мы говорим физический мир, это не просто слои, как вот так,
А оно, по сути, вот можно вот так столбом увидеть. То есть 16 тысяч синтезный мир, метагалактический мир, тонкий мир и физический мир. И в каждой реальности все эти четыре мира есть. То есть, если брать реальность, любую реальность, даже где-то там 16 тысяч, 384 реальность, там тоже есть физический мир. Только ракурсом этой реальности там чем строится? Присутствиями. То есть есть там 16 384 присутствия и первые 4006 присутствия, там 16 384 реальности, есть физический мир той реальности.
То есть там тоже можно потрогать.
Конечно. Все физически, да, это все в синтезе действует. И вот вы, выходя туда, вы, по сути, стоите посередине, вы внешне действуете тонким физическим миром, а внутри с концентрацией металлургического и синтезного мира, в том числе там. И вот когда вы действуете там, требуется синтезный мир, когда вы единяетесь внутренне с синтезным миром, то есть по эманации синтезом. Но действуете физически, но всеми тремя, вернее, физически вы ходите, вы здороваетесь, вы обнимаетесь, вы там что-то пробуете, трогаете, это физически. Но воспринимать это можно только синтезным миром. Потому что физика сама по себе берет базу знаний, вот четверку управляет единицей. То есть синтезный мир оформляет ее. Потому что, как мы говорим, там, мы восходим по статусам посвящения. У нас какое-то развитие пошло внутреннее, мы там условно хорошо видели. Это вот пример других опытных служащих, вот той же самой Алины, кстати говоря. Хорошо видит, она прекрасно видит. Но вошла следующий статус, все, у нее паника. Я не вижу. Не вижу. Не слышу, не проживаю, не понимаю вообще, где я стою. То есть, а проблема не в том, что она не видит, а в том, что, входя в следующий статус, требуется увидеть по-другому. То есть то же самое, но другим ракурсом, другим взглядом. Вот вы читаете книгу, читаете там по-детски один смысл увидите, как взрослый другой смысл увидите. Там мультики смотрите, какие-то для взрослых особенно. Кто-то видит там какие-то забавные падения, а кто-то видит какой-то контекст. И вроде бы текст один, или там фильм какой-то один. А каждый видит ее по глубине своей развитости или подготовки. Так ведь? То есть вот есть такой фильм американский, «Южный парк». Очень своеобразный мультик. Там специфика такая, и смотришь пошло-пошло. Но если посмотреть поглубже, как посвящен, ты начинаешь видеть суть этого мультика. То есть там какие-то берут какие-то проблемы, но так выворачивают это наизнанку и делают таким некрасивым. Опошляют его до невозможности. Но при этом там есть какая-то суть. И вот, не к тому, что надо смотреть, но просто вот синтезный мир для нас как раз и складывает такие сути, когда мы начинаем видеть. Если мы вошли там, в следующее посвящение, следующий, ну, там, другие там тоже, ну, служащие синтезы, да, служащие там, ипостаси на синтезе тоже. Вот там первый синтез хорошо видел, там проживал, а сейчас вот ничего не вижу. Человек получил какое-то посвящение, чуть-чуть зашел, требуется взглянуть по-другому, у него закрывается предыдущее видение, требуется посмотреть по-другому, на то же самое. Другими глазами. Так вот, и это как раз варианты, как раз синтезный мир нам и оформляет. Чем глубже мы идем в синтезный мир, физика перестраивается на другой взгляд. И поначалу выходим, что-то видим. Дальше развиваемся, видение меняется. И мы начинаем видеть уже по-другому. Вот тот самый взгляд, когда ты с отцом стоишь, пред отцом стоишь, но при этом ты в нем. Физически это невозможно. Вот если вот вы сейчас погружали в клетку, вы видели это физически, вы уходили. Хотя, по сути, мы стояли пред ним. Мы никуда не уходили. То есть мы в тело отца не вторгались, буквально. Ногами там не ходили. Но мы вошли в него. Это синтезный мир. Разумение так видеть, когда ты переключаешься от физичности, стоящей пред отцом, и углубляешься внутрь него, и входя в клетку, внутрь, внутрь. Мы не ходили там ногами, мы просто переходили в синтезный мир, мы синтезировались, и по сути шел акцент на наше, то есть у нас вначале свое активировали, изначально у отца, и все пошел такой взаимообмен. Мы входим в одну, в клетку, все клетки тут же среагировали, вошли в атом, там, молекулы и так далее, то есть тут же шла реакция на наше физическое тело. Мы проживали некое состояние, там, заполнение, вибрации, что-то такое, то есть шло некое уплотнение, но при этом мы стали пред ним, но при этом были в нем. Бред полный, да? Это синтезный мир. Это синтезирует, не синтезируем. Это когда умение вот так вот войти и сделать так нелинейно. Вот почему у вас особенно логика страдает, когда человек очень логичен, очень ментален и нету какой-то образности, абстрактности, абстрагируемости. Ему очень сложно понять, а где же я стою? Я перед ним или нем? И у него ощущение, что он с ногами пошел туда в отца. Хотя он стоит перед ним. Хотя он в нем. И вот это и есть синтезный мир. Вот когда мы стяжаем что-то, мы с одной стороны стоим перед отцом, стяжаем. Но отец из нас ничего не ваяет. Ничего нам не направляет. Он стоит, мы просто впитываем по просьбе из среды синтеза отца нужно объем синтеза, чтобы у нас формировался там. Там же идет фиксация концентрации и огня, и духа, и света, и энергии. И любви, и мудрости, и воли, и синтеза. И вот синтезом все это оформляется как некий стандарт, как там часть, там столб. И начинает оформлять нас по нашей просьбе. Мы сказали, оформили, и синтез тут же оформилась часть. И мы это можем пройти как стяжание, а можно увидеть как некое оформление, когда у нас это все оформляется. И наше тело проникается. И у кого-то это формально идет, он все равно стяжало, как оформилось. А если я глубоко слился, то есть идет максимально глубокое проникновение в меня. И вот этот синтез проникает, начинает заполнять, отстраивать внутренние какие-то свойства, качества. Я начинаю меняться по тому, какую часть я стяжаю. Вот столб стяжали, воля, дух. Я начинаю оформлять в моем теле, отстраивая все связи внутри там, и огня, и духа, и света, и энергии. В моем, ну, и в теле физическом, и в том теле, которое стоит. Ведь мы же не уходили никуда, мы просто углублялись в себя. И ту самую реальность мы находили метаболическими, по сути, в себе, так ведь? Углубляясь, по сути, преображается в том числе и физическое тело. Это как вот матрешка. 7 матрешек, и 7-й матрешка, то, что максимально глубоко, это был отец, грубо говоря, ракушем 7-му. И когда мы возвращаемся на физику, вот это идет переход по материям, обратно возвращаемся сюда, и это все офизичивается. То есть из той 7-й матрешки концентрация переходит в тело физическое. И мы чувствуем такой заряд, бодрость или какое-то вот состояние усталости, вот утомление, когда переизбыток, ведь 7-й уровень, представь, там 32-й, там 64-й, там более высокий синтез, там очень мощная концентрация огня, которая вот на эту трехмерную физику идет как такой переизбыток, который получается такое сонливое состояние. Спать охота, нас давят и так далее, и так далее.
Ну, это... Постать отца, чтобы ощутить, надо синтезным миром просто посмотреть, получается, да?
Нет, и постать отца это, это некая форма выражения. А ты можешь физически и постать его тонкий, это не, знаешь, это как внутреннее состояние, когда у тебя все миры, у тебя и постать на отцу. То есть... С одной стороны, да, чтобы быть ипостасью, надо все эти 4 мира быть, то есть синтезировать в себе. Потому что четверка управляет физикой. Чтобы здесь быть на физике ипостасью, требуется быть ипостасью в синтезе. То есть синтезировать и стать ипостасью пред отцом, когда ты там синтезируешь, и ты проживаешь отца. И тогда ты можешь это пропустить и развернуть здесь физически. Тогда я выражаю отца. Получается? Нет, не получается. То есть, давайте вспомним, физика это у нас физичность, материя, то есть вот эта материальная составляющая. Причем мы трехмерно видим, на астрале своя физичность будет. Так ведь? То есть вы же там, ваша душа, ее можно потрогать, это физичность. Ваш ум, не мозги, а ум как часть, можете потрогать, то ментальное тело. Вот мы вчера стирали атмическое тело, это 7-е тело, которое можно потрогать, но оно атмическое.
Там можно потрогать.
Да, да, да. В той реальности, той материи, она физичная, ее можно потрогать. Угу. Но у нее есть эманации. Это тонкий мир. Вот, угу. А что от него излучается? Это некая тонкость, утонченность. То есть некая эманация духа, воли, такая, динамики. Есть метагалактичность. То есть также есть метагалактичность. То что тело атмическое, оно метагалактическое. Оно не планетарное. Оно живет в материи метагалактики. То есть это реальности. То есть это живет по реальности, это понимаешь, это соответствующая среда огня, синтеза отца метагалактики. Если стяжаешь там другие, ну ладно, пока это не будем, синтез, синтезный мир, когда ты этим телом начинаешь уже что-то делать, что не просто живешь там, начинаешь что-то, вот движение, стяжание, какие-то волевые взаимодействия, когда это тело начинает ходить и что-то жить. Вот мы живем, мы ходим, работаем, кушаем, взаимодействуем, общаемся. То же самое, только в атмическом теле. Это уже начинается синтезный мир. Оно живет, оно питается огнем, духом, синтезом, волей. То есть оно начинает что-то делать там. Оно не буквально за нас там что-то делает отдельно. Это вы. То есть вы пошли куда-то. Вы идете в том числе и атмическим телом. Оно внутри тоже это двигает. Вы там общаетесь с кем-то, оно тоже взаимодействует, но уже на уровне атмы и воли. Понимаешь? Вот вы там пошли домой, там, или там покупаете что-то, атмическое тело включается в процесс тоже. В принципе, все тела начинают действовать. То есть я же сердце, это же во мне, оно во мне, материи, так ведь? Ну, сейчас я показываю внешне, но сразу видите, что это во мне. Внешне показываю то, чтобы различать. А так это все во мне. И куда бы я ни пошел, тело физически, оно со мной действует. Но оно действует не здесь физически, а в материи седьмой реальности, в моем теле. Потому что мое тело физическое, ну, 4096 реальности. То есть, в принципе, чем больше выстраивает, там больше синтеза. То есть мы метагалактический человек, идя физически, то есть идешь физически трехмерно. Но включается все 16 тысяч. Ну, вот здесь момент такой. Это касается человека метагалактики. Человек метагалактики — это кто? Стяжавший абсолюты, части, поезда. И на первой стоящей реальности появляется фа. Там, после стяжания трансвизионных тел. Это вот для него рассказываю. Вам это как некая перспектива, как это будет. И, по сути, получается 16384 реальности, но есть первая стоящая реальность, которая все это синтезирует. Здесь стоит мое фа. Трансвизионное фа, 4096 личное тело, меня же, которое синтезирует всю метагалактику во мне. То есть, по сути, в теле развивается 16384 вида материи, как матрешка и 16000 матрешек, представим, да, то есть ядро входит, и вот так 16 тысяч переходов. И тогда вот это все, по сути, для тебя является физикой. Но при этом ты физически ходишь, атмическое тело мною же ходит в атмической материи. И я проживаю атмическую материю. Или не проживаю, но, по крайней мере, двигаюсь атмической материи. И у меня есть воля, или там атмическая, там, то есть огонь и воля отца седьмой реальности во мне атмическим телом. Не получается? То есть вот представь, вот здесь слои, здесь 16 тысяч реальностей. Вот здесь. Вот здесь концентрировано, все есть. Мы этого не видим, потому что нас там пока нету. Но оно здесь есть, поверьте. Я стяжаю части, мои части начинают переключаться, различать эту материю. И эта материя начинает во мне накапливаться, и я начинаю этим жить, быть. То есть, вот там 7 синтезов, 7 частей, 7 видов реальности, 7 видов материи во мне есть. Представили? И я иду телофизическим просто куда-то там что-то, но при этом все 7 реальностей начинают мною двигаться в той материи. Астрал, там душа живет в астральной материи. Я иду в астральной материи, душа. То есть я телом иду, а душа чувствует не вот эту физику, а астральную материю. Она воспринимает ее через астрал. На астрале вот. Это все астральная материя. Она видит ее астралом. Она не может ее видеть физически, потому что она выше. Нет, физика в ней есть, но она астральна. И вот, как говорится, вода — это самый лучший проводник. Там, звук и так далее. То есть она там преломляет, там, если накапливает, увеличивает. Так ведь? Вы смотрите там на воду в аквариум, рыбки становятся большими. То есть они немного искажают, увеличивают. То есть вода имеет свойство проводника. Почему вчера говорил, что астральная материя ощущается как вода, только сухая. Вот представьте, что в вашем астральном теле, то есть ваша душа живет этой материи и воспринимает ее через астральную материю. По сути, она видит, чувствует, тактильно ощущает не кожей тела, кожа лишь оформляет, а астрал набирается информации через эту материю. Вы идете, вы общаетесь с человеком, вот мы с тобой общаемся, идет астральное взаимодействие. Я начинаю сопереживать тебе, ты меня сопереживаешь мне. И моя душа открыта в шесть тебе, начинает чувствовать тебя там. Понимаешь, не понимаешь, нравится, не нравится, закрыто, открыто. В каком ты состоянии, тебе приятно, неприятно. Вон ехали в машине, человек укачивать начал, меня тоже мутить начинает. Никогда меня не укачивал, но душа тут же включается, сопереживание другого человека, тут же так позывы какие-то легкие появляются. Нет, я не мутил, но внутри появилось состояние мути. Хотя меня никогда этого не было. Вот это есть. То есть я даже не касался, я просто человек сзади сидел. Но у меня внутри, то есть душа уже на астральном уровне начинает сопереживать. Понимаете? Да, она уже чувствует. И вот чем более развитый человек, чем более развита душа, тем более тонко, глубоко начинает чувствовать другого человека и вообще среду вокруг. Потому что материя — это проводник. То есть среда астральная — это такая, как универсальный проводник везде вокруг. По сути, он купается в воде астральной материи. То есть, ну, вода для человека — для физики, а там это просто материя такая. Еще что происходит, чем более такие сенсорика разработана, чем больше чакра работает, тем более далеко, знаете, как вот, эхолот. Чем мощнее эхолот, тем дальше ты можешь увидеть отражение. Вот, вот это самое предчувствие, интуиция, это вот как раз в ту сторону, когда душа развита, начинает быстрее это все сканировать, считывать и так далее. Она чувствует там, что-то приближается или наоборот там отдаляется. Потому что информация во мне. То же самое ум. Это часть, которая живет ментальной материей. Это уже совсем другая материя, она во мне же. Но она уже вот в этом переключается на иной ракурс. И я умом начинаю чувствовать ментальную материю. Она, наоборот, легкая, свободная, воздух. Это, в принципе, стихия четвертая, стихия ментала. Чистота воздуха, насыщенность, плотность. Там, вот тоже домой приходишь, там душно становится. Хочется открыть воздух, то есть, чтобы впустить. Не потому, что тело некомфортно, но ум тут же начинает мучиться этим, потому что ментальный аппарат начинает стагнировать. Почему, говорят, на синтезе вот холод, она полезна. Когда вы замерзаете, с одной стороны неприятно, но с другой стороны разум развивается. Ментал очень полезен, чистый, свежий, холодный воздух. Сам, холодной головой, что называется. Когда голова холодная, и ей легче думать. Когда жара всех придавила, всех сон клонит, мозги не соображают, вот как вот, аварий из-за этого много, там состояния какие-то такие вялые. Это концентрация среды ментальной снижается, то есть ум начинает уже мучиться. И вот семь частей, вот седьмая, столб, атмической материи, можно даже если попроживать атмическую материю, которая сейчас концентрируется, и ваше атмическое тело вами же, по сути, живет этой материей. Оно впитывает оттуда дух, волю, живет. То есть она воспринимает волю отца через эту материю. То есть это не буквально там отец вам сказал, волю вам, на, тебе, бери. Ее берет сперва атма, атмическое тело берет ее, расшифровывает, а потом уже распределяет ее по частям. То есть мое атмическое тело этим живет. Понимаете? Там есть более вышестоящие части, но у них свой другой функционал. И там есть другие части, которые занимаются волей в том числе, но более высоких масштабах. Но первое это столб, когда я отца являю, выражаю. То есть для моей физической, планетарной, человеческой жизни столб это первая часть, которая расшифровывает волю отца через атмическую материю. Вот так как с астралом, так же атма. У нее другая специфика. Она, вот представьте, воля, которая у вас, или атмическая, то есть воля, которая в вас как материя затекает, только через атмическое тело. Это понятно? И вот чем больше синтеза у вас есть, тем больше таких аспектов или ракурсов у вас появляется. То есть у вас как мозаика, можно сказать, можно увидеть как некие такие слои, как оболочки, и складывается некая такая картина. Показываю же эти фотографии, как делают там. Черно-белый снимок, там цветной какой-то красный или зеленый и так далее, то есть какие-то некоторые спектры. Одна и та же картинка, но разные спектры разбиты. Синтезируется, получается красивая фотография, то есть там цветная красивая фотография. Вот представьте, что вот эта красивая мир, или вот тонкость, глубина, это вот раскладывается на такие нюансы. То есть та же самая фотография или черно-белая, или же красная, или синяя, там, или же желтая. В плюсе это все-таки получается красивая картинка. И чем больше вот таких спектров, тем более глубокое, тем более детальное, тем более проработанное ваш мир становится. Вот то самое, что ты же говоришь, когда сильно занимаешься, мироощущение меняется, уходит в состояние депрессии или каких-то... Это картинка, у тебя добавляется больше и больше вот таких пазлов, которые встраиваются в цель, получается более глубокая и детализированная картина. Ты понимаешь, что тот слон, который мы рисовали, как большая проблема, кажется, маленькая-маленькая муха. Или там муравей, который ползает на... и пугает нас. Хотя, если посмотреть, это мелочь. То есть, ну, мы там каким-то проблемам переживаем, а это мелочь. Не хватает деталей в картине, чтобы сложить цельную картину. Получается ведь? И вот это физический мир, то есть мы этим живем, тонкий мир, это восприятие. То есть, когда я живу физически, а тонкий мир эманирует. Мой атма эманирует. То есть мой дух, атмическое тело эманирует субстанцию воли отца. Это от него излучается. От нас вот постоянно эманируется. Чем больше частей, тем более сложные эманации от нас идут. Некоторые даже шарахаются, о, что-то мне на меня давить. У меня был такой, тоже там стою рядом с банкоматом, ну эти на телефон закидывают, женщина стоит, я стою рядом, что-то там медленно будет, стою так, ой, отойдите вы на меня, да, в смысле, ваша энергетика меня мешает. То есть я вроде стоял там, как не нависал, просто рядом стою за ней. Ну, человек чувствительный оказался, такой, уйдите, пожалуйста, подвиньтесь немножко.
Пин-кодом курали курк-контрол.
Нет, там пин-код нет, там не банковская, там просто номер телефона, и вот я закидываю. И вот это и есть эманация, то есть от вас всегда что-то эманируется. И вот чем больше этих частей, этот тонкий мир у вас и складывается. А по этим эманациям разворачивается среда, вот та самая гармоничная или дисгармоничная. Если в вашем тонком мире накопился негатив, он подтягивает нужный негатив. Причем у вас ничего может не быть. Ну, состояние какое-то хмурное. Утром проснулись, солнце какое-то не такое, состояние какие-то не такие, жена как-то не так смотрит, дети как-то не так бегают. И внутри какой-то вот дискомфорт. Тонкий мир включился. Это вот он внешен, и мы начинаем воспринимать все из-под призмы какого-то вот негатива. Или наоборот, вроде бы погода так себе, вроде бы ничего не будет, а вот настроение хорошее. Что-то внутри сложилось, и тонкий мир окрасился. Вот эманации из частей пошли соответствующие, и он тут же охватывает, преображает ваш тонкий мир. Представляли?
Ну, вот. Когда ты не в настроении, ты тоже ипостась над собой.
Да. Нет, можно и ругаться ипостасью. Нет, без шуток, это вопрос же, знаете. Сейчас мы пока больше миры рассматриваем. Ипостась – это... такое понятие круглосуточное и постоянное. То есть ты не можешь быть в душе не ипостась.
Идеал какой-то.
Нет, нет, нету какого-то идеала, я там хожу весь такой. Нет, вы ходите, работаете, спотыкаетесь, живете, ругаетесь, миритесь, любите, ненавидите. Ну, ненавидеть, конечно, состояние. Вы живете обычной
жизнью. Ну, а ты же не можешь ненавидеть. Если я ипостась, это значит, я тоже могу, не должна ненавидеть.
Ну, а ненависть это чье? Откуда это?
Ну, мое, наверное. Не от отца же.
А ты кто?
Ну, если я ненавижу, значит, я не ипостасен отцу в этот момент.
Может быть, да, но при этом ты не перестала быть отцом. Что? Проблема в том, что когда мы считаем, что вот я что-то плохо делаю, и там я ненавижу, и кого-то ругаюсь, я не отец. Это уже не ипостасность. Проблема в том, что вот, если ты увидишь, что даже если ты ненавидишь, ты не перестаешь быть клеточкой отца.
Ну, отец бы так не делал.
Почему? Нет, отец, конечно, ненавидит. Нет, нет, он любит, он вообще в этом проблем нет. Но он же создал все, весь мир. Вот, когда, смотри, когда я ипостась отцу, я воспринимаю все не черно-белым. Вот, люблю, ненавижу, это черное-белое. А отец целен. Где была твоя любовь, если не было бы ненависти? Или где был бы ваш свет, если бы не было тьмы? Знаете? Я бы не познал счастье, любовь отцу, если бы не было негатива. Я должен сперва ненавидеть или там не любить, или быть вне любви, чтобы распознать, что теперь я в любви отца, или умею, или... То есть, а как я различу? Поэтому есть тьма и свет. То есть, всегда есть полутьма, то есть, тень и так далее. Не было бы... Если бы все было свет, это сумасшествие. Он Виталий рассказывал, как погружал женщину, говорит, там бабушку, говорит, из сумасшедшего дома, говорит, только привели, говорит, не сказали мне, как привели, как погружаются, говорит, все свет, свет, вокруг один свет, ни себя не вижу, ничего не вижу, вокруг светло, светло, светло. Потом только сказали, говорит, что ж мне не сказали, говорит, уже не надо погружать, здесь надо отойти от лекарств. А у нее там все светло, все хорошо, вот, ничего не вижу, просто светло, светло в свете. Никаких развлечений, понимаете? А разум человек, может, надо различать. И вот негатив и позитив – это для развлечения. Если не будет негатива, ненависти, там, неприязни, раздражения, психозов и так далее, а как вы поймете, а как правильно? Потому что если вы постоянно в счастье, счастье превращается во что? Несчастье. То есть, вот как вот вы попали в рай, и через месяц он превратился в ад, потому что хочется чего-то другого, изменений хочется, какого-то движухи, распознания. Или другая поговорка – имея не ценим, потерявши плачем. Это неумение распознать. Или же другой прикол. Собственное счастье замечаешь по зависти, которую оно вызывает. Ты не замечаешь, что ты счастлива, но видишь, что люди тебя завидуют, понимаешь, что оказывается все счастливы. Ты это не думал. Ты не думал, что ты счастлива, оказывается. Он вчера как раз фильм смотрел. «Москва слезам не верит». какая же ты счастливая, там, потеряла вроде того, ну, такая любовь, там, вроде бы жизнь, а потом там любовь, и там вроде бы этот Гоша ушел, а там сидят ремонты, какая же ты счастливая. И человек понимает, что вот оно счастье. И вот отец, он как раз состоит из вот таких нюансов, то есть увидеть, что он целен. И суть, когда я ипостась на отцу, я не вижу черного и белого. Вернее, я различаю, я не говорю, что это плохо, а это хорошо. Понимаете, то есть суть-то не в том, что надо быть хорошим всегда. Надо быть плохим, надо ошибаться. Как вы поймете, как правильно, если вы не ошиблись?
Ну, лучше не ошибаться.
Согласен, вопрос только, получится ли. В том-то и дело, что, знаете, нет готовых рецептов. Вопрос, как мы смотрим на ошибки. Если мы смотрим по-человечески, да, ошибаться не надо. Как ипостась, ты ошибку видишь как шаг, как ступень, которую надо пройти. Тогда ошибки, спасибо ошибкам, спасибо спотыканиям, спасибо этой аварии, спасибо этому тому-то. Это уже взгляд ипостась, потому что ты видишь цельным. Это машина не моя, не моя, отцовская.
Отцовская.
Мне ее отец дал. Так же, как и тело не ваше, вам тело отец дал, сотворил, чтобы вы здесь смотрите. И вот этот пазл, я моим телом управляюсь как инструментом, с инструментом, который дал отец, автомобиль. Если я что-то неправильно сложил, авария. Кто виноват? Тот, кто в теле сидит, в смысле я, а что-то недосложил. А что я недосложил? О, значит, так делать не надо. А что делать не надо? Иду к отцу. А что, как отец, в чем я ошибся? Ведь авария же не просто так. Не надо бывает там показывать там, чудеса спасения, там вроде машина летит, а все как-то миновало. Ведь вопрос же, что-то досложил, то есть что-то я не досложил внутри, все подтягивается внешняя среда в виде, неважно, машина, это там квартира, деньги, там жена, муж, внешняя какой-то среда тебе начинает обучать. И человек, условно, там жена, это тоже не мое. И ее тело не ее, это тоже временно, это все на какой-то период, это инструмент. А я, дух мой вечный, то с окружением начинает учиться взаимодействовать, чтобы не было конфликтов, к примеру. А как ты поймешь, как гармонично жить, если у тебя нет конфликтов? Самое бурное примирение начинается после самых конфликтов. И из этого состоит, если все становится пресным, все становится гармоничным, оно превращается в болото, стояние, движения нету. А вот из огня до полымя, что называют такое состояние, это как раз движение. Дух нам простраивает. И воля стимулирует это. То есть нам требуется движение, познание. И да, согласен, всем охота быть, но вопрос, а сколько мы сможем? Сможем ли мы быть счастливы постоянно, причем не зацикливаться на нем? Проблема в том, что мы существа очень ленивые. Ну, есть такой грешок за человеком. Если нам получилось что-то хорошо, нам очень не хочется идти дальше.
Да.
Знаете, вы получили счастье, а теперь откажитесь и получите следующее. Ну как же, это же мое. Нет, а теперь иди дальше. А развитие останавливается, если вот это мое, все. Условно, я вышла замуж, женился, а теперь полюби по новой. Ее же, не меняя, в смысле не изменяя, но теперь по-другому сделай. А не так, как в 18 лет. Совсем по-другому. Это другое. И вот поэтому у нас вот эти матрицы, вот то, что мы как раз сжигали, одежды старые. Представьте, были царем или царицей. Все вам поклонялись, вам ухаживали, вам духу так надо, вы кайфовали в этой жизни, вам было приятно. В этом воплощении этого нету. Но дух помнит это воплощение. И он тянет это как одежду. Я была царицей, так классно было. Сейчас уже все. Рабочая крестьянка, а внутри царица, и вот такой конфликт, жизнь такая сложноватенькая. То есть внутри одно, вовне другое. Жизнь говорит, по-другому сделай, а внутри это я же царица, мне же не положено, не царское это дело работать. А тут заставляют мне что-то делать, тут и внутренний конфликт. И вот по сути в духе у нас таких записей уйма. Вот что мы там сжигаем, на что там находим. Там погружение дела, крылья архангела сжигали. Тоже рудименты. Вот был архангел, как классно было жить. Ну, не мучаешься телом, в духе это записано. Другой там тоже на первый синс привозил. Ой, всю жизнь ненавижу эту жизнь, не люблю. Вот дайте мне крылья, хочу летать. То есть ангел воплотился, ой, это жесткая кондовать. Она еще болеет, оказывается, еще кормить надо. Ой, ужас какой-то. и все мучение начинает от того, что он там определится должен быть, какой он пол. Он мужчина, а при этом по внешнему не определишь, это мужчина или женщина. Такое состояние такое, оно. Это как раз вот то, что традиция в Европе сейчас идет, такой средний пол. Это ангельский подход, кстати. Ангел навязывает. То есть ангел воплощается, начинает продвигать свою тенденцию оно. Ангелы они бесполые, у них нету пола. И вот это тоже нарушение воли отца. И вот человек мучился тем, что вот, ну что ты мне это сказал? Ну да я все это знаю, что это неинтересно. Талант хоть первый просил, пошел, говорю, ехали, он там такой, вот, что ты мне привез, я это все знаю. Говорю, знаешь, почему ты возмущаешься? Потому что ты понимаешь, что обратного пути нет. То есть духи уже продал, ты попал уже, все, ты образ получил, ты уже все, ты никуда не денешься. А, ну ладно, смирился, на второй день даже приехал. И вот это как раз тонкий мир, вот от вас это эманируется. Это галактический мир, это уже где мы это делаем. Ну ладно, это... и вот ипостас начинается, когда вот на этот уровень, в принципе, все, мы проникаемся глубоко и видим отца цельно. И вот мы смотрим на себя, почему говорят, вот, любить отцом или отца, когда ты смотришь на свои достоинства и недостатки и не осуждаешь их. Вот когда уходит понятие плохо-хорошо, а есть, вот я свой пример опять говорил, потому что у владыки, я говорю, у отца спрашивал, ты не можешь ошибиться, это учеба. Когда вы ошибаетесь, по-человечески вам больно, вам неприятно, с точки зрения посвященного, это учеба, вы развиваетесь, вам... Это некая стимуляция к внешнему развитию, чтобы так больше не делать. И тогда на любую ситуацию вы можете смотреть, вот ипостась смотрит, он уже начинает смотреть по-другому, как выражение отца. То есть, ну ладно, это до ипостаси, это как посвященный смотрит. Потом как служащий, уже, а как я служу отцу. И ипостась уже выражая отца, там уже нет понятия плохо или хорошо.
Или правильно, или неправильно. Да?
Там нет уже понятия плохо, правильно, неправильно. Есть цельный взгляд. В нем есть и правильно, и неправильно. Есть правильно, вот, к примеру, на восьмом синтезе, там как раз, ну, права созидания, к примеру, есть матрицы. В вашем слове дома есть некие матрицы условий, то есть там комфортно, некомфортно. Есть какая-то матрица, которая вызывает и подтягивает какой-то конфликт, там, неважно с кем-то. И я, как посвященный, могу это сжечь, и конфликт тут же рассасывается. На своем пути применял, работает. То есть, когда есть конфликтная ситуация, вроде бы... Все там, ай, все, пиши пропало, меняешь матрицу, распаиваешься, фух, про тебя забывают, как-то все это распадается, и как-то вот легко проходишь. Ну, это путь посвященного по-человечески называется. Ты управляешь, чтобы тебе комфортно было. Когда ты ипостась, можешь смотреть, а может быть тебе надо пройти сквозь конфликт. То есть ты видишь матрицу, да, негативно, но оформилась-то не от кого-то, а ты ее оформил. Если ты ее сожжешь, это не значит, то есть ситуация уйдет, но восхождения не будет. Ну так ведь? То есть, условно, конфликтуя с кем-то, ты, может быть, внешне психуешь, но внутри идет все равно развитие. То есть внутри ты понимаешь, что вот так делать не надо, вот это надо так делать. То есть оно может быть нелогично, но дух записывает опыт, как правильно надо делать. И чем больше таких ситуаций ты проходишь, тем более опытным ты становишься. Есть же выражение, за одного небитого двух небитых дает. Одного битого двух небитых дает. Потому что битый всегда понимает, как правильно делать. Потому что он прошел. А небитые, они еще будут проходить этот путь, набивая этот опыт. Причем мы считаем его неприятным, но с точки зрения духа, это просто опыт. Вот ипостась – это цельность. Нету плохого или хорошего. Есть цельность. Поэтому в отце есть и убийство, и воскрешение. И смерть, и рождение. И черное, и белое. Вот это самое сложное. По-человечески это очень сложно. Поэтому, когда мы там человек умирает, с одной стороны, по-человечески тягостно, с другой стороны, ты как посвященный видишь, это просто некий элемент перехода. То есть это не мое. Ни человек не мой, ни родственник. То есть это отцовский, и смерть это такой естественный процесс жизни. Перехода в мерность. И смерти как таковой нет. Есть только смена мерности, когда мы переходим из одного в другого состояния. Из плотного вещественного в газообразное. Ну, по физике. Ну, это шучу. Не газообразное, там тоже физично, но иной плотностью материи. Тогда, когда так смотришь, ну как? Это метагалактический взгляд. Это уже мир метагалактики, когда ты смотришь на умершего человека в реальностях метагалактики. Так ведь? Вот вы, ну, не знаю, у вас, в принципе, все, ну, родственники более-менее здоровые, а представьте, вот
умерших родственников. Ну, нам представлять не надо. Свой пример там с бабушкой. То есть бабушки ушли. Ага. И в реальности, ну да, на присутствиях видели, как она там в доме у себя там что-то ковыряется. Там на огороде. Я не лез к ней, я просто посмотрел так вот, там как раз 40 дней или там годовщины была, не помню. Просто так для интереса глянул, так чтобы... Потому что влиять я не могу, если я начну окликать и как-то общаться, я получу наказание. Потому что это уже другой человек, и я своей физикой могу повлиять, повредить ей. Потому что я слишком тяжел для нее физически. И просто посмотрел, ну так вот, она там любительница в огороде была копаться, она там большой участок, она себе огородик огородила, грядки сделала, и там пятой точкой вверх начинает там ковыряться что-то. В своей привычной форме, там у нее там халатик был такой черный, этот. Прямо вот в этом же она там занималась. Хотя большой участок, там ничего не посажено, а просто, как сказать, просто сад. А тут она огород. В духе просто человеку нравилось. Она постоянно в огород ходила, для нее это вот такая отдушина. И в духу это приятно было. И вот она, уходя от себя же не уйдешь, то, что приятно, ты там тоже продолжаешь делать. И человек продолжает там то же самое. Я посмотрел, все. Жива-жива, все, проблем нету, человек не умер. Тело, одежда, форма осталась, а человек-то живой. Ну, так ведь. И вот когда ты смотришь уже металлогическим миром, да нет никакой смерти. Вообще нет смерти. Это мы понимаем мозгами, а вот принять в дух. Вот когда ты живешь метагалактическим миром, дух становится естественно. При этом не отменяется грусть и тоски, когда человек уходит. То есть, ну да, это мы как все равно привязаны или привычны. То есть, как сказать, человек уходит из вашей жизни, и есть своя грусть и тоска. Потому что все равно, как бы мы не хотели, мы все равно привязываемся к человеку. И он занимает какую-то часть нашей жизни. Но если мы начинаем переключаться на иной мир, мы понимаем, что в отце-то цельность, то есть нету смерти как таковой. Это цельность отсюда, сюда, 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 сюда. Какая разница? Или вот там по реальностям выше, 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 и смотришь, человек живой. И чем выше подготовка, тем более высоко человек восходит.
И после этого начинаешь понимать, да, то, что насколько мы зациклены здесь.
Да, да, да. И потом начинаешь понимать, что это такая мелочь, мы мучаемся каким-то страхом. Нету этого всего.
Но слишком фанатично здесь же тоже нереально жить. Как-то же надо.
Фанатично это как?
Ну, допустим, мне ничего не надо, я все равно когда-нибудь выйду, правильно?
Это не металлогический мир. Да. Это фанатизм.
Зарабатывать надо, жить надо, одеваться надо. Мы же галошем по улице бегать тоже не можем.
Вот увидеть, что это не цельный взгляд, это не отцовский взгляд. Это уход от материи.
Где-то в лесу жить тоже нереально.
Нет. Это на этой ошибке многие ученики погорели. Сам в том числе. То есть, когда отвергал материю и уходил только в молитвы и там... самоотречение, то есть только отцу, не складывалось цельности, уходить. То есть, если много плюса, это уже становится минусом. То есть, представьте, есть срединный путь, материя и огонь, или огонь, материя. Если ты только в материю уходишь, это плохо. Нарушается баланс, гармония, то есть уходишь, то есть ты начинаешь входить в, то есть материя начинает тобой управлять. Если ты уходишь в огонь, ты можешь управлять материей, но тогда ты уже входишь в зависимость от огня. В итоге ты им не управляешь. То есть ты уходишь в некорректность. А требуется срединность, когда и в огне, и в материи. Только другой пример. Там, один из вариантов. Человек толстеет, например, сейчас в Америке особенно этим страдают. То есть если человек не видит внутреннего и внешнего, внутреннего мира и внешнего мира, то есть идет взаимокомпенсация. За счет того, что внутренний мир страдает, идет замещение его внешним миром. То есть тело начинает расти, толстеть. И если идешь внутренним путем, тело начинает... То есть нужна гармония посреди, и внутренний, и внешний. Избыток внутреннего вызывает похудение. Из отсутствия внутреннего мира, когда только материя работает, ты смотришь, там у них полный капитализм, обо всем забыли, и уходят только в материю, внутренний мир начинает сжиматься, а требуется гармония, и все, что внутренне не реализовано, идет вовне. И тело начинает набирать вес.
И меня не везде сохранить.
Ну да, да, можно так сказать. То есть как раз внутренний баланс внутреннего и внешнего.
А вот дети, у них же вот в основном.
То же самое. А дети же начинают от чего? Закрытость от отца внутри, вызывает закрытость от внутреннего мира, и в итоге нет, не отменяет правильности питания. Я сейчас не оправдываю там эти всякие. Но кто-то ведь. Даже в Америке худой, стройный, а кто-то разносит тут же пухнет на рожах, причем там исследуют, вроде как нашли какие-то гены, которые вызывают ожирение и так далее, и так далее. Но это попытка найти причинно-следственную связь. Не видя более глубоких смыслов, человек ищет это через внешний. Генетик. Вот генетика, пострадал, больной. Хотя суть-то внутри. То есть, если ты как клеточка отца, то не видишь этого. Ох, ладно, это у нас с метаболическим разобрались. Да? Ну, вот синтезные миры. Синтез – это уже этим действовать. Мало там видеть что-то, мало что-то слышать. А теперь вот этим миром, здесь физически, в работе, в семье, в магазине, в обычной жизни применись отцом. И вот тогда тот самый 4-1. То есть это не вот так, а вот так. То есть оно объединяет все цельное. Ты, по сути, вот две точки единяешь в одну точку. Они схлопываются здесь физически. Вот такая, знаете, точка сборки. Где я? Я здесь. Я физически действую отцом. Синтезным миром. Я выхожу в практику, выхожу к отцу, моя физическая передвигается туда, и я там действую физически синтезным миром, вижу, распознаю, вижу, слышу, понимаю и так далее. Я там действую телесно, физически. Понимаете? Возвращается в физику, опять синтезный мир возвращается здесь, я начинаю синтезировать здесь. То есть я там общаюсь с отцом, теми возможностями, вариантами, проживая, переживая, сопереживая, то есть с людьми взаимодействую уже возможностями синтезного мира. И все это в синтезе как раз вот четыре мира для нас. То есть мы как раз начинаем вот четыре мира собой являть. Фух. Ну что? Сейчас практику быстренько сделаем. Сейчас человек вернется. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас стяжаем пробуждение четырьмя мирам. То есть этими мирами надо пробудиться. Потому что вот вчера мы говорили по поводу пробуждения. Это не просто узнать. Потому что узнал, это ты просветлился, у тебя появился свет знаний. А пробудился, когда ты начал этим что-то делать. Угу. То есть задача не познать, а действовать этим. И вот мы сейчас стяжаем пробуждение четырьмя мирами. И перестройка наших мировых тел, потому что мы ранее стяжали, там были до 8192 было реальности. Теперь расширим, стяжаем новые мировые тела и перестроимся на новый масштаб миров. Ну что, действуем? Возжигаемся. Всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся формы ипостаси седьмого синтеза. Синтезируемся с изначально восточными аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. Проникая синтезом аватаров синтеза физически каждым из нас, возжигаясь. Мы развернемся в зале изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. 16320 вышестоящей реальности метагалактики Фа. Явленно становясь в зале в форме ипостаси седьмого синтеза. И синтезируя с хум аватаров синтеза Кутхуми Фаинь, стяжаем 4. Синтез синтеза миров изначально стоящего отца каждому из нас, прося преобразить каждую из нас и синтез нас стяжанием и явлением 4 миров и 4 мировых тел каждым из нас и синтез нас с пробуждением к 4 мирам изначально стоящего отца каждым из нас и синтез нас и пробуждение 4 мирами каждым из нас и синтез нас. Синтез физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим. Мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом. Проникая синтезом изначально стоящего отца, развертываемся в зале его. 16384 вышестоящий реально метагалактики Фа явлено, становясь в зале изначально стоящего отца метагалактики в форме ипостаси седьмого синтеза. синтезируй схум, и, значит, чертача отца стяжаем. Синтез физического мира, и, значит, чертача отца, синтеза 4006 реальности метагалактики Фа, каждому из нас, прося преобразить каждого из нас, и синтез нас физическим миром, и возжигая сим стяжаем физический мир метагалактики, физический мир из начинающего отца, и возжигая сим стяжаем физическое мировое тело, синтеза 4006 реальностей в каждом из нас, и синтез нас развертываясь физическим мировым телом, мы стяжаем пробуждение физическим миром каждому из нас. Пробуждение физическим миром из начального штучного отца каждому из нас. И синтез нас. И проникаясь, пробуждаемся физическим миром из начального штучного отца каждым из нас. И возжигаясь, мы синтезируясь с изначальным штучным отцом, стяжаем синтез тонкого мира изначального штучного отца. И возжигаясь, стяжаем тонкий мир изначального штучного отца. Синтез 8192 реальностей метагалактики Фа изначального штучного отца каждому из нас, прося преобразить каждого из нас, и синтез нас тонким миром изначального штучного отца. И возжигаясь тонким миром, мы стяжаем тонкое мировое тело из начального штучного отца каждому из нас. И возжигаясь, мы синтезируясь хум из начального штучного отца, стяжаем пробуждение тонким миром. И значит, что чеваться каждым из нас и синтез нас. И возжигаясь, пробуждаемся тонким миром. И значит, что чеваться каждым из нас. И возжигаясь, мы синтезируясь с изначально штучным отцом, стяжаем синтез метагалактического мира изначально штучного отца, синтезом 12288 реальностей. И возжигаясь, мы стяжаем метагалактический мир изначально штучного отца каждому из нас. И преображая, стяжаем метагалактическое мировое тело. И возжигаясь мировым, метагалактическим мировым телом, мы стяжаем пробуждение метагалактическим миром из начертачего отца каждому из нас. И возжигаясь, пробуждаемся метагалактическим миром каждым из нас. И возжигаясь этим, мы синтезируясь с изначально штучным отцом, стяжаем синтез синтезного мира изначально штучного отца синтезом 16384 реальностей. И возжигая, стяжаем синтезный мир изначально штучного отца каждому из нас. И возжигая, стяжаем синтезное мировое тело, изначально встречается каждому из нас. И возжигаясь, развертываясь, и мы стяжаем пробуждение синтезным мировым, синтезным миром, изначально встречается каждым из нас. И возжигаясь, пробуждаемся синтезным миром, изначально встречается каждым из нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируем хум, изначально встречающего отца, стяжаем синтез изначально встречающего отца. И возжигаясь, преображаемся этим. И мы благодарим изначально штучного отца. Благодарим изначального штучных аватаров синтеза Кутхуми Фаинь. Возвращаемся в физическую реальность, развертываясь физически всем стяженным и возожженным. И развертываясь физически, мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально стоящий дом изначально стоящего отца. Подразделение ИВДИВА 4019 изначально стоящей реальности Челны с филиалом Сарманова. И ИВДИВА каждого. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, у нас сейчас 16 минут. Давайте вам 20 минут.